Ну ладно, жизнь человеческая очень сложная штука. Я рад вас всех видеть. И также те, кто наверху. Завтра мы будем начинать лекцию 5:30. Это будут ответы на вопросы. И один с микрофончиком человек будет также наверх подниматься. И мы будем с вами тоже общаться. Хорошо? Извините, что сегодня у меня не получилось так сделать. Вот, во время лекции будут песни также играть. Потому что я люблю, чтобы вы отдыхали на лекции, не только слушали мои нравоучения, также иногда счастье какое-то испытывали. Вот. И у нас, вот, вы видите, ответы на вопросы идут. Я позволяю себе с человеком разговаривать очень серьезно. Иногда не позволяю. Потому что я вижу, человек первый раз на лекцию пришел, он не сможет услышать. Или, допустим, человек сильно хочет меня спросить, значит, он не сможет слушать. Я тоже иногда тогда не общаюсь. Но в следующий раз я с вами поговорю, вы успокоитесь немножечко. Вот. Это все нужно для того, чтобы глубже все понять. Чтобы у нас знание уложилось глубоко, и мы смогли развиваться дальше. Таким образом. Мы с вами сегодня беседуем о семье, семейной жизни – это самая сложная тема в жизни человека. И пока человек не разобрался в этой теме, разбираться дальше с чем-то, ну, даже бессмысленно, потому что самые главные трудности и страдания человек испытывает в личной жизни. Потому что близкие отношения также приносят очень много боли. Если, допустим, кто-то в электричке не наступил на ногу, или сказал там очкарик, я не сильно на него обижусь, потому что он чужой человек, он меня не знает. Но если мне что-то больно скажет близкий человек, тогда это будет очень больно, потому что он меня знает. Таким образом, всегда, когда мы устанавливаем близкие отношения, там есть место для боли. Это надо уже предвидеть, заранее понимать, что вот так будет. Не то, что чужие люди нас будут мучить. Мучить нас будут свои, близкие. Так устроен этот мир. Мы ничего не можем с этим сделать. И начнем мы с того, что есть какие-то основы психики человека, есть какие-то основы для судьбы, для жизни, которые, по крайней мере, на которые я опираюсь в своих лекциях, беседах, потому что я сам это в свое время понял от старших. И я хотел бы сначала об этом поговорить, для того, чтобы потом дальше, ну, было понятнее, почему вот так. Например, веды, я на веды опираюсь, хотя я уважаю, очень люблю все священные писания, и Библию, и Коран, и Тору, и так далее. Вот, изучал многие из них, но не так, конечно, как те люди, которые погружаются в них серьезно, я просто так в какой-то степени изучил, чтобы понять, что все едино, что везде есть Бог, и каждое священное писание достойно высочайшего уважения. И особенно я считаю, что надо уважать ту культуру, в которой, которая находится здесь, на этой земле, на земле русской, православная культура, потому что как бы пытаться что-то рассказывать людям и не уважать то, что у них есть, это как минимум невежество, невоспитанность. То есть люди живут здесь в лоне православной культуры, она очень глубокая. И, например, есть домострой, это писание, которое описывает, как жить в отношениях в семье. Не нашел никаких расхождений там с тем, что я вот понимаю. Ну, так или иначе, я сказал себе, я не буду опираться на те писания, которые я не до конца знаю, у меня нет наставника в них, и поэтому я не привожу в пример, допустим, высказанные из Библии, потому что я не квалифицирован это делать. Хотя, в принципе, я много знаю этих высказаний, но я пару раз это сделал, потом мне в интернет написали обратную связь. Что надо успокоиться в этом вопросе. Так, веды объясняют, что психика человека, она не является комбинацией нервных импульсов. Это реальное, реальное есть реальное психическое тело. Ну, то есть, это тело, причем, оно не убирает, не умирает, когда умирает наше грубое тело. Вот есть, допустим, анатомическое строение, которое мы имеем, оно умирает, оно рождается, оно умирает. Но психическая структура, психика человека не умирает, она остается жить дальше. Вы скажете, ну откуда ты знаешь? Вот. Потом постепенно, когда изучаешь этот вопрос, сомнений не остается, и есть причины знать это, есть возможность это знать, есть много доказательств и так далее. Но мы сейчас не будем в этом направлении сильно углубляться, потому что мы потеряем время на главную тему, на которую вы пришли. В целом, в психике человека существуют три основные вехи, три основные элемента строения. И, допустим, на один из этих элементов я опирался, когда общался вот с девушкой по поводу ее семьи, и объяснил, что есть такое понятие чувство собственного достоинства. Это часть психики человека. И знание, как она работает, очень важно в отношениях, потому что если ты не знаешь, можешь попасть в засаду. Если говорить о самом главном, то Веда объясняет, что есть такая часть структуры психической, которая называется ум. Оно даже звучит манас, манас на санскрите. Или ум – это одно и то же. Но мы в своих беседах, ну, в своем понимании ум, рассматриваем его правильно, что ум думает. Есть человек умный, а есть разумный. Умный – это, как мы говорим, умник, это тот, кто много знает, то есть, информация находится в уме. В уме находятся мысли, настроение находится в уме человека. Это все правильно. То есть наше понимание этого слова соответствует писаниям, которые описывают это все. Но писания говорят, что понятие ум гораздо шире того, что мы понимаем. Потому что в уме есть еще психические каналы. Есть психические каналы, которые работают, помогают грубому телу, нашему организму. И есть психические каналы, которые помогают психике самой жить. И те психические каналы, которые помогают психике, они еще, кроме того, выходят наружу и соединяют нас с окружающими людьми. Как поется в песне, ради высокой любви мы обязаны помнить, что с нами пожизненно связаны нитью незримую наши любимые. Нитью незримую нам, с нами связаны наши любимые. И надо знать, что это не аллегория. Действительно, такая связь есть. И когда, допустим, мать переживает за своего ребенка, когда он болен, это значит, что ей не хватает внутренней силы ему помочь. А если мать не переживает за ребенка, когда он болен, значит, ей хватает внутренней силы ему помочь. И значит, она ему поможет. Поднимите руку женщины, которые переживают за здоровье своего ребенка сейчас. Это значит, вам не хватает силы помочь. Вам нужно искать силу откуда-то еще. Поднимите рука. Кто не переживает сейчас, ребенок болен, вы не переживаете. Значит, у вас хватает силы. Значит, болезнь не такая тяжелая. Понимаете? Видите, знание о том, что есть связь, сразу дает возможность принимать решение, что делать. Или суетиться, или нет. Вот это психическое тонкое строение ума, оно описано в священных писаниях, что у человека вот здесь в сердце, вот в области сердца, то есть это не то, что в этом органе, который вот так вот сокращается, а это тонкий план, ну, то есть невидимый план. Это просто в этой области, вот здесь у человека, находится центр ума. И там же находится центр нашей жизни, там находится душа, прямо вот здесь, в центре груди, находится прямо вот здесь, душа находится, вот здесь. Можно сказать, может быть, вот здесь? Нет, вот здесь. Это можно даже почувствовать у себя. Нет, чуть выше, чуть ниже, вот здесь, да. Вот здесь душа находится. И там же находится любовь. Любовь, когда человек любит, он выходит любовь отсюда. Отсюда. И тут же находится судьба человека. Судьба тоже действует через это место. И в песне поэтому поется, что сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Здесь любовь в сердце находится. Но современная философия часто говорит, что любовь находится где-то ниже. Вот такие утверждения как бы. И, соответственно, меняет само представление о любви. Она говорит, если там ниже не получается, значит, любви нет. Они так утверждают. А я говорю, что и древние писания говорят, что любовь находится в сердце, и все, что находится ниже, зависит от сердца. Если у людей в сердце все нормально друг с другом, значит, и в остальном тоже наладится. Понимаете? В сердце должно быть все нормально, самое главное, вот здесь, в отношениях. И так есть нить незримая между людьми. Она может засоряться. И в целом, как бы у судьбы существует три круга, три сферы. Есть внутренняя сфера, мое чувство по отношению к какому-то. Есть отношения между нами, между мною и тобою. Ниточка завяжется. Между мною и тобою есть внутри него отношения. И все это называется судьба. Причем иногда моя судьба остывает по отношению к человеку у меня в сердце. Иногда моя судьба делает так, что у него в сердце по отношению ко мне остывает. А иногда бывает так, что между нами нет контакта, хотя и у меня в сердце, и у него есть что-то, но между нами не клеится. Мы как бы любим друг друга, но между нами не клеится. То есть все эти три круга судьбы могут страдать у человека в жизни. И они же могут, можно и побеждать, но всегда победа над судьбой идет только в определенной последовательности. К сожалению, прямо противоположной, которой бы мы хотели. Допустим, если мы видим, что близкий человек начал хуже ко мне относиться, то я хочу сразу через речь изменить в его сердце отношение ко мне. И это заведомо ложный путь. И он приводит к скандалам, конфликтам и трудностям, потому что этот путь неправильный. Нужно сначала с помощью внутренней силы, об этом мы еще будем говорить, вот сделать у себя в сердце, что у меня все будет хорошо в отношениях, у нас все будет хорошо. Потом, молясь или думая о Боге, или делая добрые дела, настроиться на то, что в отношениях будет хорошо, и почувствовать, что реально вот я лучше думаю о человеке, я его простил, я могу с ним поговорить, потому что до этого просто невыносимо было даже вспоминать человека. И только после этого надо менять уже его сердце теми же словами, или лучше даже не словами, а поступками, потому что слова лучше всего говорить, когда уже все хорошо. Если между нами все плохо, лучше вообще молчать. Потому что слова в этом случае только рушат отношения. Потому что слова, когда ложатся на неправильные отношения, они их только портят. То есть отношения находятся в сердце, они вот здесь. Мы думаем, сейчас я поговорю и все исправлю. Это невозможно. Между вами уже длительно какие-то отношения существуют. Их преодолеть непросто. Они уже давно живут в вашей жизни. Поэтому существуют три этапа. Сначала я в своем сердце побеждаю судьбу, потом между нами, и потом только в его сердце, близкого человека. Надо знать эти вещи. Видите, очень важно, мы утверждение такое делаем, что человек, прежде чем ему победить судьбу, ему нужно знать что-то. Ну, то есть определенные вещи, которые без знания уже не решаются. То есть нужно знание. И знание начинается с каких-то кирпичиков. Допустим, если человек попробовал сразу говорить на чужом языке, он понимает, что ему нужно сначала знание, нужно знать, изучить буквы этого языка, потом слова, потом изучить, как построен язык, потом только уже сам язык учить. Так есть язык судьбы. То есть психическое тело у человека. Его называют манас или ум. Мы в нем живем. Вокруг него существуют еще две структуры. Одна из них регулирует нашу жизнь и побеждает судьбу. Эта структура называется разум. Иногда он активен, иногда пассивен, но он есть у людей. У животных разум спит, не может функционировать. У людей может быть включен. Хотя у некоторых людей он тоже спит. Есть еще одна структура, которая называется чувство собственного достоинства. Чувство собственного достоинства – это фактически понимание меня о себе. Ну, то есть человек никогда не должен не очаровываться в себе, не разочаровываться. Чувство собственного достоинства человека всегда должно быть направлено на мои поступки по отношению к другим. Оценка, самооценка. Сейчас современная психология часто говорит: ну, люби себя. Люби себя. Ну, понимаете, любить себя просто невозможно. Человек может любить свои поступки только и не любить. Понимаете? То есть любовь никогда к себе не прилагается, она прилагается к кому-то другому всегда. И оценка меня изнутри, это тоже не моя оценка. На самом деле у человека в сердце находится представительство Бога, которое называется совесть. И именно совесть нас оценивает. Если я сделал хороший поступок, то совесть мне говорит: молодец. И тогда чувство собственного достоинства встает на место, мне становится хорошо. Если я совершаю плохой поступок, совесть говорит: ну ты вообще. И тогда мне здесь сердце становится не очень. И если я при этом начинаю оправдывать себя, тогда чувство собственного достоинства, оно вообще теряется. То есть я его не могу понять, я хитрить начинаю. То есть я теряю себя, становлюсь двуличным. То есть я по отношению к себе одним способом отношусь, а делаю вид совсем другой, и всем становится противно вокруг. Люди не могут вот с этим нормально жить, когда ты вот так вот изворачиваешься, нечестно относишься к своему поступку, к тому, что ты делаешь в жизни. Человек теряет себя таким образом. Таким образом, любить себя означает всегда оценивать правильно то, что ты делаешь. Вот поступил плохо — раскайся, поступил хорошо — порадуйся. И тогда достоинство внутреннее человека работает правильно. И это называется истинное чувство собственного достоинства. Еще есть ложное чувство собственного достоинства. В основном человек попадает под влияние ложного достоинства в результате каких-то ошибок серьезных в жизни или в результате страха. И ложное чувство собственного достоинства настраивает человека на то, чтобы жизнь тянуть на себя. А истинное чувство собственного достоинства всегда жизнь отдает другим. Веды говорят, что у судьбы есть только два направления. Одно направление – я отдаю жизнь другим, и тогда я счастливый. И второе направление – я пытаюсь себе жизнь забрать свою, и тогда я несчастный. То есть само по себе же человек хочет жить, хочет есть, хочет дышать. Хочет тепла, хочет спать, хочет детей, хочет жену. И это все настраивает тянуть на себя человек. Видите, сама жизнь заставляет нас попадать под влияние ложного достоинства, в котором я начинаю как бы бороться за свое существование, пытается всех заставить служить мне. И это вызывает протест у окружающей среды. Вот если я сейчас на лекции буду пытаться хотя бы чуть-чуть заставить вас служить мне, вам будет противно сразу меня слушать. Поэтому я должен на лекции со всех сил стараться служить вам. И тогда вам будет приятно. Только есть два варианта. Если я настроюсь правильно, будет приятно слушать лекцию. Неправильно — неприятно. Все. Больше нет никаких вариантов. Но если я, допустим, хочу, чтобы я был популярным, или я хочу денег, или еще чего-то хочу сильно от вас, то мне очень сложно будет настроиться правильно. В результате вы почувствуете что-то не то, и у вас не будет вдохновения слушать. Человек, который читает лекцию, должен хотеть только одного, чтобы в сердцах людей возникла радость, чтобы они почувствовали знания и были счастливы от этого. Но для этого я должен победить в себе желание, потому что каждый человек чего-то хочет постоянно, понимаете? И каждое желание мешает отдавать. И вот эта борьба внутри человека называется жизнь. То есть каждый человек всегда чего-то хочет друг от друга. И, допустим, взять, если отношения мужа и жены. Как чувство собственного достоинства работает в этих отношениях? Всегда мы хотим счастья очень сильно от близкого человека. И это желание счастья от близкого человека его напрягает всегда. А если я что-то делаю для него просто так, то это всегда его расслабляет и радует. Видите, сама любовь существует, есть любовь между людьми. Но всегда, когда я пытаюсь эту любовь заставить себе брать, а потребность есть, допустим, девушка хочет, чтобы с ней были ласковым, нежный человек, да, был, говорил счастливые слова, да. И когда она его просит об этом, его это напрягает. А в напряжении невозможно ласковые слова говорить. А мужчина хочет, чтобы женщина смотрела на него как на главного, на победителя, на достойного такого человека. Он хочет. А она смотрит на него в соответствии с его поступками. А он не согласен, ему не нравится, потому что он не чувствует счастья от этого. И так далее. То есть у нас есть ожидания друг от друга. Это деятельность сложного эго. Но выше ожиданий должно быть знание. И поэтому разум человека должен сказать ему: настрой себя так, чтобы ты был счастливым с этим человеком. Перестань от него что-то ждать, потому что ожидание напрягает. Начни делать что-то хорошее для него. И вы скажете: ну, не согласен, Олег Геннадьевич, не согласен. Вот, поэтому я и читаю лекцию. Чтобы постепенно знание, оно все как бы устаканилось в голове. Чтобы все по полкам стало. Но мы сейчас продолжаем нашу беседу о строении человека, психическом строении. Важно знать, что есть еще чувства, которые они связывают нас со всеми нашими частями нашей психики. Самое мощное чувство, которое помогает человеку испытывать счастье в жизни, это чувство зрения. Оно прямо напрямую идет в ум, и оно связано с судьбой человека, взгляд связан с судьбой. Но чувство зрения не побеждает судьбу. Оно погружает человека в судьбу и обманывает. Есть другое самое сильное чувство, которое побеждает судьбу. Это называется чувство слуха. И вот чувство слуха или способность говорить, вот два этих чувства связаны с разумом. И когда человек слышит что-то, то, что может поменять его судьбу, то он таким образом возбуждает свой разум. А разум соткан из знания, из энтузиазма, желания менять свою судьбу, это называется энтузиазм, из решимости, когда человек точно знает, что ему так надо жить, из веры разум соткан из концентрации внимания, способности сосредоточиться, заставить себя, разум соткан из терпения, смирение и так далее. То есть это очень мощная структура, которая меняет нашу жизнь, дает нам возможность все поменять. И ум нуждается в счастье постоянно, ум человека. И все органы нашей системы, все нуждаются в счастье, в энергии счастья. У счастья есть разные оттенки. Например, сердцу нравится доброта. И когда доброты хватает, сердце работает хорошо. Когда злая жизнь, ну, болеть начинает, не хватает счастья, энергии счастья сердцу. Печени нравится спокойствие. Если беспокойная жизнь, злая, допустим, печень начинает страдать. Желудку нравится умиротворение, такое приятное состояние, расслабление. Если жизнь напряженная, желудок болит. Головному мозгу нравится отдых. Не нравится усталость. Если человек не может отдыхать, у него начинает головной мозг страдать. И так далее. Каждый орган человека имеет связь с энергией счастья. И ум постоянно должен пополнять энергией счастья себя с целью поддерживать наш организм и с целью поддерживать отношения. Отношения с каждым человеком нуждаются в счастье. Все люди звенят в колокольчик. Давай мне счастье, давай мне счастье. Алло, как дела? Это означает, ты счастье мне даешь сегодня или нет? Вот. Каждый человек хочет счастья. И человек должен обязательно всем раздавать. Дела хорошо, все, рад тебя слышать, будь счастлива там и так далее. Раздавать, а у меня самого его нет, у меня плохое настроение, отстаньте все от меня. Не хочу никого видеть. Ну, то есть, видите, у нас часто счастья не хватает внутри. А все равно все просят, и органы, весь организм, и люди вокруг, все просят счастья у нас постоянно. И мы не знаем, куда бежать от этого всего. Потому что мы не знаем, откуда брать счастье. Счастье или приходит само по себе, изнутри, из судьбы, оно может выйти, просто счастье. У меня сегодня хорошее настроение. Ну, то есть счастье вышло само изнутри. Мне нормально жить, все, мне ничего, нормально все, никаких проблем, что на лекцию идти, и так все хорошо. Вот. Или бывает так, что изнутри счастье не выходит, а выходят только одни страдания. Так может действовать судьба. И много лет причем такое может продолжаться. И тогда есть другой инструмент для получения счастья, который называется разум. Разум – это такая штука, которая может найти счастье. И находится счастье через веру. Верю в тебя, дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Ну, то есть, видите, вера, она дает человеку счастье. Вроде пули летают, там темная ночь, смерть ходит за тобой, рядом находится. И ты все равно не боишься ее, потому что знаешь, что тебя ждут, что в тебя верят, что тебя любят. Ну, то есть, это функция разума, находить источник счастья в трудной ситуации жизни. И счастье находится всегда в цели жизни. Есть разные цели жизни. Если человек верит, что у него все получится, цель жизни его будет достигнута, тогда он постоянно питается счастьем от этой цели. А если человек почувствовал разочарование в жизни, как я девушке говорю, нельзя допускать слома, нельзя давать себе возможность быть сломанной. То есть, когда человек ломается в жизни, тогда в этом случае разум не может давать счастье организму, и человек начинает таять, он теряет себя. Поэтому очень важно знать, как работает разум, для того, чтобы с помощью его силы пополнять нашу жизнь счастьем, и побеждать свою судьбу таким образом. Потому что страдания, они истощают нашу жизнь, а счастье наполняет. Человек должен искать счастье в жизни. Самое большое счастье – это отношение с Богом и со святостью. В своей вере, не в чужой, а в своей. Вот. И самое большое счастье – это любить природу, потому что природа дает человеку здоровье. Или кто здоровье человеку дает? Лекарства? Врачи? Или он сам себе не говорит, а я сам себе даю здоровье. Отлично, отлично. Солнце дает человеку оптимизм, хороший иммунитет, хорошее пищеварение. Солнце дает человеку жизнерадостность, дает человеку хорошее настроение, способность активно жить, эмоциональность и так далее. Много-много чего дает. Свежий воздух дает концентрацию, внимание, бодрость, хорошую работоспособность. Если у человека не хватает воздуха свежего, он не настроен с любовью на свежий воздух, у него не хватает работоспособности, он устает быстро. Если у человека не хватает отношений с солнцем, не то, что у нас в городе солнца не хватает, а отношений с солнцем не хватает. Тогда у человека слабая, страдает иммунитет, пищеварение. У него витаминов, как он говорит, не хватает. Люди говорят, мне витаминов не хватает. Начинает витамины есть. А у тебя не хватает контакта с солнцем просто. Если у человека не хватает контакта с водой, с энергией воды, у него не хватает отношений с людьми. Ему тяжело общаться со всеми. Он чувствует нехватку отношений. Спокойствия в жизни не хватает у него. Гармонии с этим миром. Он не может привыкнуть к погоде, климату, из-за того, что не хватает правильного отношения с водой. Если у человека не хватает контакта с землей, он чувствует усталость, не может отдохнуть, напряженный очень сильно. Земля расслабляет человека, дает хороший сон. Контакт с землей. Что значит любовь к земле? Земля моя радость, солнце. Ты посмотри, какое солнце в вышине. Ну, то есть, есть люди, которые вот радуются природе. У природы нет плохой погоды. А есть люди, которые как бы, да, что, какая у нас природа? То есть, они не чувствуют контакта с природой, значит, они будут больными. Потому что здоровье приходит у человека от энергии. Человек энергетическое существо. Здоровье приходит от контакта с природой. А нет контакта, нет здоровья. Силу дает человеку жить природа. И поэтому человек должен вытаскивать себя на природу. Движение на природе наполняет человека, как заряжаются батарейки, дающие здоровье человеку. Точно так же любовь к людям дает человеку способность иметь социальную силу. Например, нежность женщине дает возможность выйти замуж. Девушки меня спрашивают, как выйти замуж? Я говорю, для этого надо очень нежно ко всем относиться, всем служить очень нежно. Если вы это делаете, вы наполняетесь силой, которая потом сшибает с ног какого-то мужчину или парня. Девушки как бы говорят, ну как сшибать с ног? Надо просто не думать об этом, как бы, как сшибать с ног. Как штангист он не думает, как устроена штанга, почему она поднимается. Он просто тренируется ее поднимать. Так и девушка должна учиться нежно относиться к людям. Если человек, допустим, уважать, учится уважать старших, начальство, уважает коллектив, то он становится очень сильным в том, чтобы повышать свой статус в обществе, положение в обществе. От любви к старшим это происходит. А если ты не любишь старшим, никогда ты не повысишь свой статус в обществе. Если человек любит труд, любит людям делать пользу, приятное своим трудом, он как бы любит людям, для людей что-то делать, то такой человек обретает силу в деятельности, в трудовой деятельности. Он становится очень востребованным и никогда не будет безработным. Его всегда будут видеть люди. Ты к нам на работу, к нам на работу. Почему? Потому что он любит что-то делать хорошее для людей. Он никогда не останется безработным, никогда не будет такой человек. Таким образом, любовь к людям, она дает человеку силу в социальных отношениях. Любых. Просто есть разные виды любви к людям и дают разную силу человеку. А возможность побеждать судьбу человек получает от любви к Богу. Если человек верит в храм, в свою веру, в святыню, он побеждает судьбу. Вера. Ну, допустим, меня в тюрьму сажают там, или нет работы, нет жены, там, болею, умираю. Значит, тогда тебе нужно учиться любить Бога, молитве учиться, отношениям с Богом. Это дает силу победы над собой. Мы знаем много свечей рассказывается о жизни святых людей, как они побеждали судьбу в результате веры. То есть вера, она отодвигает препятствия в жизни. Многие люди не знают об этом, обо всем, то, что я говорю. Они думают, вот Олег Геннадьевич такой сказочник, он рассказывает так интересно. А я вам рассказываю не сказки. Я точно знаю, кому чего не хватает. Потому что я, как бы, ну, я сейчас хвалюсь, наверное, да? Ну, я точнее говорю, учусь это знать и много что чувствуют люди. Например, для того, чтобы вылечить человека, надо поставить диагноз, какой энергии человеку не хватает. Если человек не пронапряжен, энергии земли не хватает. Часто из-за напряжения девушки не могут зачать. Нужна энергия земли, значит. Если человек жарко, ему не хватает энергии воды, допустим. Если человек не может общаться нормально с людьми, тоже энергии воды и так далее. Ну, то есть... Для здоровья надо поставить вот это понимание, какой виды, какой стихии человеку не хватает. Так говорит древняя медицина. Современная медицина не может на этом уровне понимать вещи, и поэтому многие болезни даже не понимают. Девушки говорят, Олег Геннадьевич, все анализы хорошие, гормоны работают хорошо, почему я не могу зачать? Потому что стихии дают зачатие. Стихии воды и земли дают женщине возможность зачать. Мне не хватает или воды, или земли. И поэтому она бесплодная. И нужно просто эту стихию получить, зарядить батарейку. И у ней все заработает, потому что все остальное она обследовала. И у ней на уровне грубого тела проблем нет. А есть еще болезни на уровне тонкого тела. Они более глубокие. Ну, почему я не могу выйти замуж? Потому что ты не имеешь силы, вот этой силы влиять на людей. Эта сила достигается служением этим людям. Служение. Не мечтой, что я одинокая. Когда же я получу этого человека? Вот эта мечта не помогает выйти замуж. А вот когда ты начинаешь действовать, мечта — это деятельность ума. Ты мечтаешь, это не действие. Но когда ты начинаешь о всех заботиться, нежно ко всем относиться, я рада вас видеть там, забота, то девушка наполняется красотой такая, она становится красивой. Чем она красивее становится, тем сильнее она начинает влиять. Сначала она влияет на тех, кто ей не хочется замуж за ней. Она говорит: Олег Геннадьевич, парней много, но я за них замуж не хочу, они какие-то слабые. Ну хорошо, дальше всем служи. Тренируйся дальше, и на тебя будут смотреть уже те, которые тебе подходят. И потом в какой-то момент ты как бы... Это сила тебе сбить с ног. Вот. А что значит сбить с ног? У кого такой вопрос, да? Есть такие вопросы, девушки? Поднимите руку, кто хочет спросить их. Что значит сбить с ног? Да? Есть такой вопрос, да? Понятно, да, что такое сбить с ног? Упал. Ну и так далее. Поэтому человек должен сначала понять вот эту формулу жизни. Мы души, я душа. У меня есть психика, душу окружает психическая структура, а психику окружает грубое тело, вот в котором я живу. У души есть три желания или три энергии сознания. У нее есть сознание, это энергия души. У души есть три желания. Душа хочет жить или вечности. Любая душа хочет жить. Здесь нет различий. Дальше душа хочет любить. Второе желание. И душа хочет знать, знание. Вот знаете, вот здесь вот любить и знать есть сильное различие. Потому что принципиально жизнь человека дальше строится вокруг одного из этих двух желаний. А вокруг двух одновременно этих желаний жизнь не может строиться. Когда душа хочет любить, она получает женское психическое тело. И это женское психическое тело, оно начинает формироваться в виде сильной чувствительности, сильное желание, стремление к гармонии, к нежности, доброте. Психика становится очень ранимой, очень стремящейся к стабильности. Она чувствует, что ей нужна защита, потому что если человек сильно хочет любить, то он нуждается в организации определенной жизни. Его жизнь кто-то должен защищать, иначе гармонии вот этой вот, она, гармония имеет очень чувствительную такую зыбкую природу. Женщина всегда подстраивает жизнь под эту гармонию. Каждая женщина свой мир создает в отношениях с мужчиной. Она ему говорит: ты что, не понимаешь, что так нельзя? Но если у нее была другая девушка, он как бы вспоминает, она говорила прямо противоположное. Вот. Но вот эта девушка так видит любовь и гармонию, она понастраивает мужчину на свой лад всегда. И мужчина должен понимать, что если он не хочет настраиваться, то он не сможет сделать ее счастливой. Ну, то есть Женщина объясняет, как вот ее любить можно, как можно любить друг друга. То есть у нее есть определенное понимание, и это понимание никогда не изменится в течение жизни. Мужчина должен это принять и следовать этому процессу. Вот. А если душа хочет знаний, победы, знания означают победа над судьбой. Знания и победа, они рядом стоят. И поэтому человек, который хочет этого в жизни, он получает мужское тело, которое становится сильным, выносливым, волевым, целенаправленным. То есть если разум женщины, он соткан из чистоты и интуиции, то разум мужчины соткан из воли к победе и силы. И одно другое дополняет. Как вы думаете, чистота и верность, чистота – это сила человека или нет? Интуиция – это сила? Сила. Некоторые думают, что это не сила. Это сила, но это сила женского разума. А воля к победе, терпение – целеустремленность – это сила разума. Сила тоже, только мужская уже. И то, и другое хорошо. Мужчина должен уважать интуицию, чистоту, верность. Женский разум должен уважать. А женщина должна уважать устремленность, настойчивость, твердость. Мужской разум должна уважать. Тогда будет гармония. Каждый должен уважать то, чего у него нет, а не то, что у него есть. Допустим, мужчина говорит, главная сила – это вся ерунда, там ты там что-то мне говоришь. Вот. Значит, не будет гармонии. Или женщина говорит, главное, это все правильно, что было. А ты там все время куда-то тебе несет. Это неправильно. Она говорит мужчине. Она не уважает мужской разум. Значит, не будет гармонии. Каждый человек должен учиться уважать не то, что у него есть, а то, что есть у близкого человека. Пытаться это понять. Как устроена психика близкого человека. И обязанностью человека, обязанности человека. В семейной жизни есть права, которые разрушают отношения, а есть обязанности, которые создают отношения. Вот, допустим, если вы слушаете лекцию, я говорю, обязанности женщины, и мужчины записывают, то есть свои права. Он говорит, ну сейчас я ей расскажу ее обязанности. Он таким образом разрушает свою жизнь. Если он жене говорит, ты... слышала лекцию? Она говорит, ну да. Ну вот теперь и живи так. Этим он разрушает отношения. А если он просто делает то, что он услышал для себя, свои обязанности выполняет, тогда в этом случае он создает отношения. Или женщина после лекции приходит домой и говорит, все, жизнь наша теперь меняется в лучшую сторону. И теперь знает, что ты должен делать в семье. Это неправильное мышление. Нужно свои обязанности делать, а на обязанности близкого человека стараться, ну, стараться относиться к этому аккуратно. У нас гипертрофированное желание, чтобы близкие люди выполняли обязанности перед нами. Поэтому это надо желание сдерживать все время. Его не надо распускать. А свои обязанности, наоборот, надо стремиться выполнять. И в целом, как бы у человека есть два типа желаний. Один тип желаний он должен сам делать, и тогда они сбудутся. А другой тип желаний он должен своими действиями вызывать, вдохновлять своими поступками, чтобы они возникли у близкого человека. Давайте посмотрим на примере женщины два типа желаний, которые у нее есть. На первом месте идут какие желания, которые я сам должен делать, или которые будет делать близкий человек, как вы думаете, в жизни человека. Вот на первом месте у женщины желания, которые человек близкий должен делать, стоят, или то, что я должен делать? Нет, вы ошибаетесь. Вот, например, мужчина, он хочет, чтобы женщина его слушалась больше всего. Это самое главное для него. А женщина, это не ее обязанность слушаться. Она непослушная по своей природе, женщина. Вот мужчина, допустим, равняйся, смирно, вольно. Женщина, равняйся, смирно, вольно. Где вы видели послушных женщин вообще? Женщина непослушная по своей природе просто. Но если ее любят, она сразу становится послушной. Но что такое любовь к женщине, если разобраться глубоко? Это подчиниться ее природе означает любовь. Очень сильно уважать ее мысли, чувства, желания. Вот так женщина воспринимает любовь в себе. Или я неправильно говорю? Если я уважаю у женщины какое-то ее желание, мысли, чувства, это значит, я ее люблю. А если я не уважаю ее желание, мысли, чувства, значит, не люблю. Она так думает, женщина. Мужчина, вы не знали об этом? Я вам говорю сейчас. Так вот, знайте, что когда мужчина подчиняет себя мыслям, чувствам, желаниям женщины, то женщина сразу же начинает подчиняться ему. А если мужчина не подчиняет себя ее настроению, желаниям, тогда она ему никогда не будет подчиняться. Ну, то есть способность подчиняться – это энергия мужчины, мужская энергия. И он настраивает мужчина так свою жену на эту волну, и таким образом она становится послушной. Вот оказывается как. А теперь послушаем. Чьи обязанности? На первом месте чьи стоят обязанности? Женщины, мужчины, кто сказал? Поднимайте ручку. Ну-ка, поднимите, мужчины, кто сказал? Ну-ка, поднимайте ручку мне. Сейчас будем с вами разговаривать. Где кто сказал? А? Что скрываетесь? Мужчины, кто сказал? Все слышали в зале? Никто не поднимает ручку. Я, наверное, страшно. Вы сказали. Хорошо, микрофончик. Не надо, не надо. Вот у нас одна девушка. Вот она такая самая, она самая сострадательная ко мне. Она меня спасла сейчас с трудной ситуацией.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Это где вы, моя хорошая, видели ласковых мужчин? Или нежных? Мужчина к мужчине подходит, говорит, здорово, привет. Ну как, ну нормально, рада вот толкнул. Ласковый, где не ласковый?
Почему
вообще?
С женщиной должен быть нежный, ласковый?
Вот смотрите, смотрите. Женщина к женщине подходит. Моя хорошая, хорошая моя. Мужчина к мужчине подходит. Привет, ну как дела? Ну я как бы, я не беру тех мужчин, которые сейчас как бы это. Я когда в Лос-Анджелесе, я ну как бы организатор моих лекций там шел, я ему руку на плечо положил, он так раз говорит, у нас так нельзя ходить. Я говорю, а что такое? Раз руку ему положил. Он говорит, ну неправильно поймут. Ну же нельзя так ходить, оказывается, уже, понимаете? Неправильно поймут. Это, оказывается, ну, как бы другие отношения уже, понимаете? Ласковые между мужчинами, оказывается. Так мужчина грубый по природе. Мальчик тоже подбегает к папе. Бац, бац, бац ему в колено. Это его любовь к папе, понимаете? Он любит папу, не то, что как бы он его не любит и бьет. Он его любит, поэтому бьет. Так мужчину проявляется любовь. Грубый по природе. Так? Если это так, тогда от кого исходит нежность?
От женщины.
От женщины. То есть видите, если женщина сама ведет себя нежно, то мужчина каким становится?
Нежный.
Ну, видите? Будь со мной ласковым, Да где ласкового мужика-то видели? Это если только... Если только такой вариант уже как бы.
Зачем не знаю? Я женским голосом пою, зачем не знаю? Ага.
Ласковый такой. Там, я когда был, мне 18 лет было, я думал, девушки пели. Смотрю на видео, смотрю, оказывается, это мужчины такие, они такие, ну, не губки накрашены, такие, плейбои такие. Ласковые такие. Таким должен быть мужчина, что ли?
Нет, конечно.
Нет. Ну, а кто должен быть ласковым?
Женщина.
Женщина. Будь со мной ласковым, будь со мной нежным, будь со мной бережным. Это вы где бережных мужиков-то видели? Я домой разок прихожу, раз так что-то повернулся, курточка треснула. Она, жена говорит, ты что? На тебя не напасешься вообще. Или носок одеваю. Она говорит, тебе какие носки-то надо вообще покупать? Бережных. Где вы бережных мужиков-то видели, мои хорошие? Будь со мною прежним. Это кто прежний-то? Это женщины все время прежние. А у мужика постоянно что-то меняется. Говори счастливые, глупые слова. Ты где вы видели мужиков, чтобы глупые слова они говорили? Это вообще, если мужик глупые слова говорит, так он вообще никому не нужен. Мужчина должен говорить умные слова. Это и привлекает женщину. Что-то все строит. Значит, умные, слава Богу. А глупые слова, если зачем это надо?
Но если женщина настроена очень хорошо к нему, он начинает с ней глупые слова говорить. Женщиной, потому что она сама. И вот тогда будет каруселить счастьем голова, потому что ты сама так все сделала. То есть это называется обязанностью женщины. Понимаете? Женщины. Это иллюзия. То есть мужчина думает, что он... Прости, спасибо вам большое, вы очень смиренны на самом деле. Со мной даже не поспорили. Вот, мужчина думает, что как бы жена должна вообще-то послушной быть. Или женщина должна говорить, ты что такой, ты вообще, почему такой неверный? А верность это не мужская тема. Это кто верным-то должен быть? Вот смотрите, если у женщины в голове, я бы могла себе найти получше, у ней в голове это есть? То она и смотрит таким взглядом на мужика, на своего. Дальше что будет? Все. Она подписала у него на лбу, она написала ему на лбу вторую мужскую фамилию уже сама. Вот она посмотрела на него, я могла найти себе получше. И у нее на лбу сразу начинает рисоваться фамилия мужская, вторая. У нее одна есть своя, а вторая еще общая, одинаковая для всех. Итальянская, Кабеллино. Кабеллино, итальянская фамилия всех мужиков. Если ты думаешь, я могла получше себя найти, то он не может уже от тебя любовь получать. Потому что мужчина, чтобы ему получить от женщины любовь, она должна быть верной. Если она верная, от нее к нему идет любовь. А у мужчины энергии любви постоянно не хватает. Поэтому он и женится. А женщина замуж выходит, потому что ей не хватает от мужчины силы, устойчивости. У нее психика, она же соткана из любви, она постоянно движется. Она очень подвижная у женщины психика, ей не хватает устойчивости. Она поэтому замуж выходит, что ей нужна опора какая-то в жизни. То так, то сяк, все не определено. А ей, она, у нее страх. Самая большая проблема у женщины в жизни – это страх. Когда мужчина есть, хоть какой, уже как-то полегче. Страха уже никакого нет. Вот. Понимаете? Есть обязанности мужчины, есть обязанности женщины. Давайте теперь обязанности мужчины. Тоже же женщина хочет, она хочет счастья от этого. Есть обязанности мужчины. Это факт. Но женщина на втором месте. На первом месте обязанности свои собственные у человека, все, которые он не хочет выполнять. Или не понимает, что ему надо их выполнять. Женщина всегда хочет, чтобы с ней были нежные. Это она сама должна со всеми быть нежной. Если она хочет, чтобы с ней были нежными люди, она должна со всеми вести себя очень нежно, и все будут нежными. Но если она так не делает, никто нежным не будет. Теперь обязанности мужчин. Тоже хочется. И правильно. Но надо заслужить.
Будь моим защитником, будь моей опорой, будь моим сторонником в самом трудном споре, будь моим советчиком всюду и везде, будь моим союзником в радости, в беде, и тогда люби.
То есть она сейчас будет говорить о возврате, да? Чудо. То есть, и так, и если вот это все ты сделаешь, а там 12 пунктов, то будет возврат из 2 пунктов. Причем мужику достаточно. Вот сейчас мужчин спросим, вот от жены ему 2 этих пунктов достаточно. Представляете, женщины? Веселый и красивый буду. Так, сейчас мужчин спросим. Мужчины, жена у вас не выносит вам мозги, веселая всегда такая и красивая рядом с вами. Вам достаточно? Кому недостаточно, поднимите руку, мужчины. А что вы еще хотите? Мне интересно, вот мужчины, давайте микрофончик. А у меня к вам вопрос. Вы женаты?
Да.
Что еще хотите от жены?
Нет, я понял, что мне достаточно этих.
Вы же поняли. Все тогда нормально. Он случайно поднял руку. Хорошо. Я удивился просто, поэтому вас решил спросить. Потому что от добра добра не ищут. Жена уже не выносит мозги и красивая рядом с тобой. Ну разве этого мало? То достаточно вполне. Что еще желать вообще в жизни? Вот. Ну теперь есть все-таки одно желание у мужчины, женщины, есть одно желание, которое очень сильно надо изучить. Это желание, оно напрямую связано с глубокими какими-то вещами, которые мы не понимаем друг в друге. То есть, я сначала объясню эту тему, а потом песенка. То есть идея заключается в том, что есть внешняя часть жизни человека, есть внутренняя. И когда мы влюбляемся, мы видим только внешнюю часть. Вот, допустим, женщина влюбляется в мужчину, она видит, что он сильный такой, смелый, устойчивый такой и так далее. Мужчина влюбляется в женщину, видит, она нежная, мягкая, ласковая, покладистая. Это внешняя часть жизни. Но живут, когда люди вместе, они всегда живут не внешней, а внутренней частью. А внутренняя часть жизни у женщины такова. Женщина внутри себя твердая, стабильная, непреклонная, психически сильная, настойчивая, не отступающая и так далее. Мужчина внутри себя подвижный, мягкий, уступающий. Ну, то есть, ну, то, точно так же, как женщина снаружи. Вот если взять женщину, посмотреть снаружи. Она снаружи мягкая, нежная, покладистая, уступающая. Вот такой же точно мужчина изнутри. Если взять мужчину, допустим, снаружи, он такой сильно непреклонный, твердый. Вот такая же точно изнутри женщина. И некоторые скажут, да не может быть. И все, кто так сказали, значит, у них или нет семьи, или они жили меньше 3 лет друг с другом. Потому что если люди живут давно, хотя бы 3 года, то они, мужчины, знают, что у женщины почему-то у моей жены как-то я ошибся. Я когда с ней встречался, такая мягкая, покладистая была, нежная, а теперь что-то капец. Ну, то есть у нее характер какой-то твердый, непреклонный, и с ней так трудно договариваться, и вот ничего не поменять в ней, она какая есть, такая есть, и все остальное. И что-то мужчине думает, ой, что-то тяжело. Или женщина думает, что-то я не пойму, вроде бы я выходила за такого мужественного, а он какой-то такой весь уступчивый такой, покладистый какой-то такой, человек какой-то такой. Размазня какая-то вообще. Кто вот так почувствовал отношения? Поднимите руку. Почувствовали, да, что что-то такое непонятное? Как тут жить-то с этим вообще? Вот. Так вот, надо знать, что глубина, знание глубины человека важнее, чем знание его поверхности. Надо знать, что, допустим, женщина, на самом деле, она вот имеет такую психику внутри. Очень стабильная, непреклонная, твердая психика. Ее черты характера не меняются. Очень медленно меняются у женщины. А у мужчины психика внутри очень подвижная. Он может или вверх взлетать быстро, или вниз падать. У него характер меняется. Он сейчас такой, потом может совсем другим стать, намного лучше. То есть он или намного хуже может стать, испортиться мужчина. То есть у него движется характер, психика внутри подвижная. И поэтому женщина должна внутри мужчину постоянно поддерживать, вдохновлять его постоянно, чтобы он двигался вверх. Не пилить его постоянно, там, бедоносец, там, у других мужики как ребятушки, у меня бедоносец. Так. Кстати, он спивается. Любовь и голод. Помните, мужики спивались у них. То есть они пилили женщин, мужиков своих. Они спивались у них. Пьяницами становились. Вот. Надо поддерживать, вдохновлять мужчину. А мужчина должен всегда стараться не ломать женщину. Не пытаться исправить ее характер. Не ломать. Принять ее характер. Привыкнуть к ней. Вот она такая, допустим, обидчивая. У каждой женщины есть своя как зона... такая, в которой она себя не контролирует. Допустим, некоторые женщины сильно обидчивые, некоторые сильно ленивые, некоторые сильно пугливые, постоянно всего боятся. Вот. Некоторые женщины, допустим, сильно эмоциональные. Сильно эмоциональные, допустим, такой характер. И надо как да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Вот с ней так вот себя вести. Ну, то есть у каждой женщины есть какая-то зона неуправляемости, психики, в характере, какой-то есть вулкан, внутренняя сила какая-то. И мужчина должен по-доброму, спокойно относиться к этой части ее жизни, понимая, что она ничего с этим сделать не сможет. Внутри женщины характер очень сильный, неуправляемый. А у мужчины есть внутри всегда возможность поражения в жизни. Если его начать пилить, ломать, не верить в него, то его начинает направлять вниз. Хоть он снаружи кажется таким крепким, он все выдержит, но если женщина его гасит постоянно своим поведением, то он начинает падать вниз, мужчина. Сам того не желает. То есть она таким образом как бы проклинает свою собственную жену, судьбу и пилит сук, на котором сидит. И потом падает, теряет мужа, теряет в жизни мужа. И поэтому нужно знать вот эту вот вещь. Женщины должны знать, что ну, с мужем нужно стараться быть такой, чтобы вдохновлять его, давать ему возможность быть сильным.
Будь, пожалуйста, послабее, будь, пожалуйста. И тогда подарю тебе чудо запросто. И тогда я вымахну, вырасту, стану особенно. Из горящего дома вынесу тебя с ума. Или решусь на все неизвестное, на все безрассудное. В море брошусь густое, зловещее и спасу тебя. Это будет сердцем велено мне, сердцем велено. Ведь ты же сильнее меня, сильнее и увереннее.
Это надо знать. То есть мудрый человек как себя ведет? Женщина мудрая, она хоть и сильнее внутри, она делает вид, что она слабее. Мужчина мудрый, хоть он и слабее внутри женщины, он делает вид, что он сильнее. Но никогда не надо друг друга ломать. Вот, допустим, если у женщины есть какой-то недостаток характера, допустим, эмоциональный очень, не надо ее за это обвинять, потому что она никогда не изменится, она всегда будет такой в жизни. Если увидите, что мужчина, допустим, имеет какую-то слабинку, там, вредную черту характера, какую-то вредную привычку, допустим, имеет, не надо его ломать, надо его поддерживать, надо говорить, да ты с этим справишься, все у тебя будет хорошо, он справится рано или поздно. То есть надо понять, что если женщина, вот смотрите, вот почему женщине советуется уступать не желанием мужа, не желанием, а его взглядом. Как вы думаете, женщина, почему? Потому что это баланс. Вот если, допустим, вы сильнее психически мужчины и еще и не уступаете ему, тогда что ему остается? Водка, какие дела? Ему больше ничего не остается. То есть, если женщина мужчине не уступает, и она сильнее психически, то мужчина становится петухом. И пошел клевать. Ну, то есть он не может уже все, начинает беситься просто. С ума сходит. Это означает неразумная женщина. Кстати, интересно знать, что вот именно в отношении женщин, та женщина, которая считает себя умной, на самом деле глупая. А та женщина, которая считает, что надо бы помолчать, то есть она как бы не сильно высовывается своими мыслями, на самом деле очень разумная. И женщина всегда должна знать, что никогда судьба не затопчет ее, если она позволит мужу принять решение. Во-первых, он станет мужчиной от этого. Вот мужчина принимает решение, и пускай теперь их выполняет. Классно же, женщина, супер. Что женщина испытывает огромное счастье, когда мужчина выполняет решение. Зачем, если мужчина говорит, а ты что не выполняешь свои решения? Она говорит, так я же женщина. Чем мне их выполнять? Я сказала, потому что у меня было плохое настроение. А сегодня я считаю по-другому. И самое интересное, это правда. Женщина, она живет для чего? Для счастья. Она живет для гармонии, для счастья. И не обязана убиваться в этой жизни. А мужчина живет для победы и для аскезы. И поэтому он обязан убиваться. Мужчина обязан выполнять свои слова. А женщина в какой-то степени обязана. Если сильно попросить. Если по-нежному, по-доброму, ну, моя хорошая, ну, ты же обещала. Ну, ладно. Но если мужчина обещал, то сам Бог велел ему сказать, ты что? Ты же обещал. Так устроен этот мир, мужчины. Нельзя завидовать женщинам. Женщины родились для счастья, они должны быть счастливыми, удовлетворенными. Мужчина должен побеждать. Женщине не завидуйте мужчинам. Если мужчина хочет побеждать, говорит, я сказал. Пусть побеждает он мужчина. Не завидуйте ему. Отойдите в сторону, сказал, хорошо. Дайте возможность быть мужчиной, иначе он вообще слиняет. Дайте возможность женщине быть женщиной. Если женщина хочет счастья, она говорит, а не встану я сегодня утром, хоть и лекции слушала. Дайте возможность поспать ей, ничего страшного. Потому что женщина родилась для счастья. А мужчина рос создан для аскез. Мужчина сам должен выбрать этот путь аскез. Не надо мужику говорить, ты аскез создан. Вот, не надо, он сам это решает уже. Женщине не надо говорить, ты глупая там, заткнись. Слушай, что я тебе сказал. Это выбор женщины. Это она решает, подчинить себя мужу или нет, его воле. Каждый решает сам эти вещи. В этом заключается уважение. Но женщина должна знать, что если она не хочет подчиниться своему мужу, она никогда из него мужчину не сделает. Потому что воистину только мужчина делает из женщины женщину. И только женщина делает из мужчины мужчину. Воистину только так в семье. Если мужчина нежно, ласково с женщиной не относится, она никогда красивой не будет. Потому что красота женская – это всего лишь ответ на поведение мужчин. Если мужчина ведет себя неправильно, она становится несчастной, некрасивой. Если он ведет себя правильно, она становится счастливой и красивой. А сила мужчины – это всегда только ответ на поведение женщины. Если женщина дает мужчине возможность принимать решение, даже которое ей не нравится, то значит она из него делает мужчину, и для нее это дороже, чем ее решение. Но и мужчина, если вы видите, что это беспредел просто с такой женой, прыгать на ее задних лап, когда она вообще просто беспредельщица, она хочет столько всего и так, что это выполнить просто невозможно. Если вы так решили, почувствовали, то это правда. Это правда. И не расстраивайтесь, мужчина. Это ваш выбор. Жить с женщиной. И если вы все-таки переломились и сказали, ну ладно, буду жить как могу, то с этого момента она станет красивой. И она подарит вам счастье, эта женщина. Хоть она и беспредельная вот в своих желаниях и требованиях по отношению к вам. Женщина бесконечно много требует от мужчины и хочет от него, бесконечно много. Невозможно остановить ее эти требования и желания. Но если вы согласились с этим мужчиной, она станет красивой и будет вас любить. И будет говорить, ты самый лучший человек в моей жизни. Все. Я с другими не смогла бы жить. Теперь, женщины в своем желании обладать и быть главным, мужчина не имеет никакого предела. Он просто беспредельщик в этом вопросе. Просто беспредельщик. Если вы думаете, Господи, да не могу я с таким человеком жить, то это правда. Но если вы все-таки согласились и сказали себе, хорошо, я приму вот этот момент, что мой мужчина не может иметь предела в своем желании господствовать, то тогда он станет защитником для вас и будет вас ценить и уважать. Это его добрая воля так сработает. Но самое главное, знаете, женщины, что если вы чего-то хотите, то ваше желание никто не может остановить в этом мире, тем более ваш мужик. Самое главное, вы примите в нем господство и скажите, что ты старше, все нормально. И все, ему больше ничего не надо. Вот понимаете, мужику, вот вы говорите, у него же тоже есть свои желания. Нет, женщины, у мужика желаний практически нет. Представляете, у него есть только одно желание – быть главным. Если вы ему это позволяете, дальше наступает полный баланс в желаниях. То есть у вас очень много желаний, у него только одно. Вы ему говорите, да, ты главный, все нормально. Женщины, знаете, что это есть самая высшая мудрость женщины. Вы говорите ему, да, ты главный, но у вас там внутри есть много желаний, и они не забываются все. Женщины, не забываются. И что делать теперь? Если он главный, он же скажет, нет, и все. Не бойтесь. Это все просто понты. Те женщины, которые пробовали, они видят, что это работает на 200%. Если у вас есть какое-то желание, а вы ему подчинились, то с этого момента у него нет возможности его не выполнить. Просто у мужчины не работает так микросхема. Если женщина подчинена, ну, допустим, он говорит, ну, может быть, желание ваше и его требования противоположны. Вот смотрите, он говорит, с этого дня деньги не тратим, копим на квартиру. Допустим, да, я согласна. А вы как раз в этом месяце запланировали купить платье. Теперь, ну, у вас есть знания в сердце. У вас есть знания, как правильно соткана жизнь устроена. Вы говорите, я согласна не тратить деньги ни на что. Клянусь, что я у тебя ничего в этом месяце просить не буду. Сам купишь. На следующий день, женщины, так как у вас есть знания, вы знаете, что все на работе соткано из мужской энергии, а дома, все в вашем доме, все соткано из женской энергии. Вот какие обои на стенах у вас? Если, женщины, у вас на стенах обои такие, как муж захотел, вы с ума сойдете. Вы все равно рано или поздно их переклеите, это мое предсказание. Обои у вас на стенах такие, как вы хотите. Какие у вас шкафчики, кружечки, кроватки. И все, все, что есть в доме, такое, как вы хотите. Правда ведь, женщина? Правда. Если женщина имеет плохое настроение, то у детей какое настроение? Плохое. У мужа какое? Плохое. У тараканов какое? Плохое. У кошечки, у собачки, у всех плохое, потому что настроение в доме – это женская энергия. И поэтому мужик и ходит вокруг вас кругами и говорит, в чем дело? Вы говорите, что, я тебя трогаю, отстань от меня, тебя не трогай, у меня просто плохое настроение, все. Он говорит, в чем дело? Ну, то есть он пришел домой, потому что мужчина от этого настроения, от энергии любви, которую создает женщина, он отдыхает дома. Он пришел домой, он там упахался, и он пришел домой. Зачем мужчина приходит домой, женщина? Вы удивлены, да? Пришел и сел. И сидит. Гад. А я пришла и начала что-то делать. Женщина чувствует, кажется ей, что это несправедливо. Понимаете? Женщина дома работает, мои хорошие. А на работе она отдыхает. Она пришла на работу, там есть подружки, там можно перекусить, поболтать. А если нельзя перекусить, поболтать и уйти пораньше, то и не нужна мне эта работа. Так или нет, женщина? Поболтать не с кем, перекусить нельзя. Что же там делать вообще на этой работе? Пошла отсюда, все, я увольняюсь от вас. Так женщина на работе отдыхает, она идет на работу, потому что я уже замучилась со всеми с ними дома. Пошла отдохнуть. Оделась получше, чтобы все любили. Пошла отдохнуть. Вот. Мужчина домой приходит, сел на диван. И ему очень важно, чтобы вокруг птички пели, жена плясала, и все было классно. Кушать хочешь, мой дорогой? Давайте я накормлю. Это я вам рассказываю сон мужчины. Мужчина. Во сне такую картину видишь, он приходит домой, вокруг дети такие, его любят такие, как бы трутся от него. Жена прыгает на задних лапках, так, чего ты хочешь, мой дорогой? А он переключает каналы по телевизору. И все такая идиллия вокруг, так все хорошо. Ему приносят самое вкусное блюдо, которое он любит больше всего. И самое главное, много. Потому что мужчина не кушает, он жрет. Он не может кушать. Нормально, чтобы было. Вот. Он приходит домой, и жена, у нее другая картинка совсем. Когда жена видит мужчину, она думает,
Сейчас он посмотрит на меня и скажет мне ласковые слова. Потом он со мной поговорит, забудет про свой хоккей, позанимается с детьми, пойдет с ними гулять. Не такая картинка, не такие планы как бы на мужа. Он приходит домой как бы, и на нее вообще не посмотрел. В шоке, короче, был. Видите, то есть у нас своя картинка по поводу личной жизни. Но, женщины, знаете, что если вы создаете настроение в семье, и вы подчинены мужу, вы как бы согласны с его волей, то вы имеете право на слезы, направленные на себя, и на плохое настроение, которое никого не трогает. На все остальное вы права не имеете. Если вы слезы направлены на мужа, то это нечестно. А если слезы направлены на себя и плохое настроение, которое никого не трогает, то вы сели тихонечко. В чем дело? Почему плохое настроение? Я не знаю. Просто у меня слишком много желаний. Ну ладно, хорошо. Я пошел хоккей смотреть. Через 3 дня. В чем дело? Я не знаю.
Слушай, ну сколько можно уже? Ну уже 3 дня.
Желание же у женщины оно не кончается, оно постоянно течет. А у мужчины все меняется быстро. Допустим, его принцип, у него был принцип. Она же согласна, она не против же. И он говорит, ну скажи мне, какое у тебя желание? Не скажу. Женщина, никогда не выдавай сразу желание. Если, наконец, все-таки ценой огромных усилий он узнает ваше желание,
платье хочу.
Он вам не скажет, что он его купит. Он пойдет и все, уйдет сразу. Потому что он сильно расстроится. Потому что вы же обещали, что в этом месяце ничего покупать не будем. Теперь вам надо ему доказать, что несмотря на то, что вы хотите платье, платье вы покупать не будете. Но от этого настроение лучше не становится. И тогда это убеждает мужчину совершить подвиг. Он видит, что как бы ничего не поменялось. Жена все-таки платье покупать не будет. Она обещала и выполнила свое обещание. Это значит, что я, потому что я мужчина, сам куплю ей платье. Только женщины, пожалуйста, не давайте ему, когда он это понял, чтобы он сам покупал. Вы согласитесь с ним пойти прогуляться по супермаркету? Потому что, не дай бог, он купит сам. Это платье вы никогда не будете носить. У меня, понимаете, есть тонкое видение. Я знаю, какие сережки подходят моей жене. Я провел эксперимент. Я поехал в Индию. Нашел лавку. Там был огромный выбор сережек. Из всех этих сережек там было несколько сот видов. Я выбрал 40, которые ей могут подойти. И выслал ей фотки с этими сережками, чтобы она посмотрела, подходят они или нет. Из этих 40 я был крайне удивлен. Я думал, ну хотя бы 10. Она выбрала только 2 пары. Из этих 40, понимаете? И когда я привез эти 2 пары, потом она обнаружила, что ей нравится только 1 из них. И я тогда понял, что я никогда не смогу сам ей ничего выбрать. Это просто невозможно. Поэтому, мужчины, никогда не покупайте женщине, жене платье, украшения сами. Это все будет лежать просто. Она, конечно, будет рада, благодарна, но носить не будет, потому что это невозможно. Просто, в принципе, невозможно. И никогда не выбирайте обои в эту квартиру. Не дай бог вам. И также эти сервизы всякие, там тарелочки. Не дай бог вам это покупать, это страшно. Потому что все это будет просто лежать, или она будет, видя, глядя на это, будет... Потому что как бы вот эта энергия гармонии у женщин настолько тонка, что невозможно ей угодить, кроме ей самой. То есть она сама может только это все купить и понять.
Итак, женщины, гарантия, что мужчина рано или поздно выполнит ваше желание. Потому что желание имеет женский род. Понимаете, у мужчины нет фактически такого сильного понятия желания. Если он чего-то и хочет, то саму женщину просто и ее любовь, понимаете? Вот он чего реально хочет. Все остальное он хочет чуть-чуть. У него нет таких больших других желаний. У него есть победы внутри, то есть он должен заработать деньги там, положение в обществе получить, он должен понять, как правильно жить там, разобраться во всем. То есть у него есть стремление в жизни, устремление, как бы вера, надежда у него есть. И все желания у мужчин направлены только на женщину. Он от нее хочет счастья. А у женщины есть желания конкретные в жизни. То есть она хочет того, сего, пятого, десятого. И она хочет, чтобы это мужчина ей сделал, а не она сама. Вот если она сама себе купила это, ей это как-то не очень. А вот если муж купил, вот это и есть счастье. Потому что женщина хочет счастья, а мужчина победы. Так устроен этот мир. Если женщина сама себя предает, она сама себе зарабатывает на жизнь, то счастье это особо не приносит. Счастье придет, когда мужчина зарабатывает. И еще хочу вам сказать, что женские деньги очень злые, мужчины. Вот если, не дай Бог, вы на деньги жены что-то себе купили, вот ну, не дай Бог, мужчины, просто я вам говорю, ну ладно, там она не будет довольна, хоть и будет улыбаться. Она же вас любит. Вот. Это ладно, это ерунда. Она этого в жизни никогда не забудет. Никогда. Такова природа женских денег. Женщины согласны, нет? Согласны. А если вы ей что-то купите, это легкие деньги, и она это забудет сразу. Ну купил, купил, что ты? Так что поймите, мужчины, вот так вот все устроено, здесь ничего не сделаешь. И еще, есть проклятые мужики, а есть благословленные. И проклятые мужики это те, которые от жены требуют денег, чтобы она зарабатывала. Это проклятые мужики, потому что жена, она, есть два варианта. Или она дает вам воспитанных детей, хорошую атмосферу в доме, вкусную пищу, благословение все, вам энергию на развитие, потому что женщина является силой мужчины, то есть она вдохновляет его. И это неосознанная вещь, то есть мужчина не знает, что его сила, способность побеждать, она находится внутри женщины. Это ее желание воплощается в нем. Поэтому мужчина, если говорит, иди работай, конечно, иногда в жизни нужно, чтобы женщина работала. Женщины, вы должны это понимать тоже. Иногда это нужно. Вот, допустим, вчера я читал лекцию в Нижнем Новгороде, и одна женщина сказала, я создала фирму, мы с мужем вместе на ней работаем, теперь только муж работает, я в декрете. И у него все разваливается. Я ей сказал, вы должны ему помочь, потому что он не знает, как развивать этот бизнес. Никогда его не сможет развивать. А вы знаете, он может его поддерживать. Она говорит, точно. И вы должны включиться и помогать ему в этом. Если вы не будете это делать, ваш доход будет страдать. Поэтому, видите, женщины, иногда все-таки надо включаться и помогать. Иногда деньги нужны, вы должны тоже работать. Но если муж скажет, не перенапрягайся, работай сколько можешь. Это признак его мудрости. Если не скажешь, значит, вы недостаточно его уважаете и любите. Потому что, когда женщина своим уважением расслабила мужчину, он согласится с тем, чтобы она работала меньше. Ему некуда деваться просто. Поэтому очень важно как бы понять, что женщина не должна перерабатывать. Если она перерабатывает, это главная причина бесплодия. Потому что воистину бесплодие означает нехватка энергии у женщины зачать, а не какие-то там нарушения, как женщины думают, в работе женских органов. Невозможность зачать означает, что женщина чрезмерно занята, у нее энергия туда не идет. Также женщина, которая чрезмерно занята, она не способна глубоко любить и приносить счастье, потому что у нее энергия опять не туда идет. Иногда женщины сами по себе чрезмерно заняты и привыкли так жить. Им надо переключаться в результате, направлять себя на семью, иначе тогда семья не будет развиваться как надо. Но если говорить о вообще природе женщины, о том, как устроена психика, ее как бы внутренний мир, то это тоже на этой песенке есть.
Землю разукрасила весна, самые прекрасные цвета. Все вокруг качнулось от сна, пришла моя мечта. А моя мечта совсем проста, так она добра. Я хочу смеяться и любить, хочу любимой быть.
Все? Мужчина хочет побед, хочет знания, достижений. Женщина хочет смеяться и любить, и с любимой быть. Это главное ее желание. Она родилась для этого. Мужчина родился для того, чтобы побеждать судьбу. Итак, каковы же обязанности женщины? У женщины есть два типа обязанностей. Одни обязанности делают ее счастливой, а другие развивают мужчину и дают ему возможность выполнять его обязанности. Первый тип обязанностей прост в исполнении, потому что она сразу получает ответ, но трудно понимаемый. Допустим, первая обязанность – быть ласковой в семье, быть нежной. На это нужны силы женские, а сил женские всегда не хватает женщине. То есть ей наоборот хочется, чтобы с ней были ласковыми, нежными. Надо быть ласковой, нежной, бережной, верной или прежней. Надо быть верной всегда. Надо говорить счастливые слова всегда мужу. Все будет хорошо. И немножко глупенькой надо быть, делать вид такой. А женщина не глупая сама по себе, она очень интуитивная, она очень глубокая, все понимает как надо, но надо делать вид чуть-чуть глупенький, чтобы было счастье. Для счастья это надо делать. Тогда вы будете чувствовать себя очень хорошо, комфортно, женщина. Теперь, есть следующая обязанность, очень сложна в исполнении, но дает очень сильный результат. Видите, вот эта обязанность первая не сложна в исполнении, но на нее не хватает силы. А вторая вот обязанность, реально она сложная в исполнении, но дает колоссальный для женщины результат. Вторая обязанность заключается в том, что женщина должна вдохновлять мужчину быть сильным, быть ответственным, быть решительным, быть трудолюбивым, быть разумным, быть... не пьяницей, а трезвым человеком, не гулякой там, и так далее. Как же женщина вдохновляет на мужчину на эти вещи? Надо понять, что как бы, у мужчины есть два состояния в жизни всего, два состояния. И одно состояние катит его в ад, а другое, наоборот, возвышает его. И оба эти состояния, они являются или наказанием для женщины, или наградой, одной из двух. И следует знать, что всегда сначала женщина от мужчины получает в основном, в 90% случаев, наказание. То есть мужчина может быть разбужен психически или не разбужен. У него есть только два варианта. Вот смотрите, если мужчина приходит домой, ленивый, на работе у него ничего не клеится, у него есть вредные привычки, он постоянно сидит в телевизоре или в компьютерных играх, он постоянно как бы не берет на себя ответственность, ничего связанное сказать не может, с детьми не работает, постоянно у него мысли о сексе, вот, и так далее. То есть он жрет много, встает поздно, ложится поздно, ведет такую вот жизнь, в которой он просто балдеет и все. Это значит, что он не разбужен. Это значит, что мужчина не разбужен, и сам он вряд ли будет разбужен, вряд ли он проснется, вряд ли он станет сильным сам, потому что для того, чтобы мужчина стал сильным, для этого ему нужна война. Мужчина или может спать на печке, или воевать, одно из двух. И войну, да, женщина, да. И вот, понимаете, столкнуть паровоз, вот женщина, цель женской жизни, женщина, она должна сначала паровоз растолкать, а потом сесть в вагончик и ехать в нем всю жизнь. Ну вот растолкать, понимаете, сесть в вагончик и ехать, все женщины понимают. Когда же наступит этот день? Вот. Они все понимают, что так должно быть в конце концов. Но вот как растолкать паровоз, они не знают, потому что это очень трудно. Психика мужчины крайне неподвижная с точки зрения расталкивания. То есть мужчине очень трудно самому себя растолкать, а тем более еще кто-то, чтобы его растолкал. То есть мужчине заставить себя жить активно и радостно крайне сложно. А если мужчина и начал жить активно и радостно, то это всегда происходит только в одном узком направлении. То есть он упахался на работе, пришел домой и опять бабанс. То это вот состояние инертное, то есть вошел. Ну, то есть, чтобы мужчина вообще был активным, жизнерадостным, волевым, это нереально сложно и для мужчины, и для женщины. Почему так устроена психика мужчины? Потому что если он реально растормозится и начнет жить правильно, то это будет огромным счастьем для всех. Это будет такая удача для всех, такое счастье. Но счастье же надо заслужить. И поэтому Бог женщине дал знание в сердце. Сердце или разум у женщины так устроен, что он очень близко к истине расположен. Женщина чувствует истину очень сильно и качественно. Она точно понимает, что так надо жить. Мужчина чувствует истину очень слабо и некачественно. Ему очень трудно понять, что именно так надо жить, и нужно много-много событий разных, чтобы произошло, чтобы это его убедило. Но самое главное, женщины, вы поймите, каков процесс раскачивания психики или толкания поезда. То есть поезд нужно толкать следующим образом. Нужно заботиться о нем. Когда вы о нем заботитесь, то вы заливаете в него горючие вещества, которые, ну, как бы, у него труба начинает чук-чук-чук-чук-чук, если вы, как бы, его заботитесь о нем. Он внешне становится наглым. Внешне он говорит, ну да, как бы, по моей судьбе мне положено такую жену, как ты. Вот и вообще я, как бы, такой вот красивый по своей природе. Наглаженный такой, как есть. Он быстро привыкает к вашей заботе. Кажется ему, что так и должно быть. Все. И вроде бы это не дает никакого результата. Но внутри, в своем сердце, он становится очень благодарным за то, что вы ему служите. Но снаружи становится очень наглым и гордым. И поэтому существует вторая еще сторона медали заботы, которую женщины должны знать. И женщине самой включиться в эту вторую сторону медали крайне сложно, потому что женщины тоже не включены, большинство. Они не способны заставить себя воспитывать своего мужа и быть с ним твердой внутренней, непреклонной, не разговаривать, не злиться, не и орать на него, истерики катать, а быть твердой, непреклонной. И в крайних случаях даже, возможно, уехать маме какое-то время пожить, если он начал гулять, пить, там, бить. Ну, то есть, начал делать то, что, в принципе, нехорошо и очень греховно. Иногда, может быть, надо и уехать к маме и пожить отдельно. Но никогда не нужно бросать мужа и говорить ему, что я найду себе другого. Вот, то есть, женщина должна с позиции верности делать две вещи. Она должна заботиться о муже и воспитывать его. Две вещи. Раскачивают его. И женщина чаще всего в тот момент, когда вы уже поймете, что ничего не получается, все бесполезно, и когда в тот момент, когда вы уже решите, наверное, я от тебя ухожу, но при этом вы все сделали, что могли для него, в этот момент он и просыпается. И говорит, нет! Я все смогу, я клятвы не нарушу. То есть он пробуждается в тот момент, когда уже кажется, что он никогда не проснется. Но женщина чаще всего не понимает этого и думает, но мне теперь уже не надо, потому что я уже устала от всего, и я все равно ухожу, я в тебя уже больше не верю. А он начинает доказывать, убеждать. Поэтому, женщины, вы лучше это сделайте раньше. Лучше не ждите, пока он совсем, вы как бы устанете. Лучше раньше наказывайте его. Не разговаривайте с мужем какое-то время. Будьте строгой. Делайте так, чтобы он выполнял свои обязанности. И вы можете это только своей силой внутренне сделать. Но если вам Бог дал мужа, который уже выполняет свои обязанности и ведет себя правильно, и стремится, и он устремленный к чему-то, у него нет вредных привычек, то, женщина, если это так, и вы не цените в нем это все, то значит вы полная. На лекции нельзя такие слова говорить. Потому что вот больше от мужчины ничего желать не надо. То есть если он живет уже правильно, он развивается как личность, он трудится над собой, он работает где-то, а вы хотите еще больше от него, еще больше. Это значит, что вы потеряете человека просто. И потом останетесь одна у разбитого корыта, у самого синего моря. Понимаете? У женщины вот тоже есть и как бы вот они, ну, непонимание, что все хорошо, тоже у нее имеет беспредельную природу. Надо остановиться в этом желании от мужчины дальше, чтобы его как бы... Сейчас уже пришло время поддерживать мужа и говорить: спасибо тебе, ты очень хороший человек, спасибо. Я рада, что ты рядом с тобой живу и так далее. Если он сам старается, он работает над собой, все. Но если мужчина живет как ватрушка, как бы он ленивый, ничего делать не хочет, у него вредные привычки, тогда служите ему и наказывайте его. Две вещи, которые надо делать, и ждите. Пройдет много времени, прежде чем он поменяется обязательно. И он будет меняться постепенно, очень медленно. Вам будет всегда казаться, что мало. Но в конце концов, когда он сильно поменяется, он обгонит вас, и вы сядете в этот поезд и поедете в нем на всю жизнь. То есть он будет вас тянуть уже за собой, а не вы его будете тянуть за собой. Но сначала женщина тянет мужа за собой. Некоторые не согласны с этим женщиной. Я не согласна. Ну, тогда вообще одна останетесь. Теперь обязанности мужчины. Мужчине надо знать. Первая, самая главная обязанность, которую мужчины никогда не хотят принимать в свою жизнь. Но если мужчина принимает эту обязанность в свою жизнь, он становится самым счастливым из людей. Первая и главная обязанность заключается в том, чтобы понять, что живет жена, а не я. А я помогаю ей жить. Я забочусь о ее жизни, потому что веды говорят, женщина – это река, а мужчина – это берега. Если мужчина, не дай Бог, поставил плотину перед течением женщины и говорит, это совсем нельзя, это никогда не будет, детей у тебя не будет больше, там и так далее, она сильно хочет. Или там это запрещено совсем, а она сильно хочет. То есть мужчина поставил плотину, то дальше что делать? Река, она никуда не будет, она же река, она никуда не пойдет, она просто будет наполняться. Наполняться, наполняться. И там есть два варианта. Первый вариант, если берега крутые, ну то есть мужчина настоящий, она перетечет плотину и потечет дальше. Несмотря на его запрет, она будет делать то, что она должна делать, рядом с ним. И второй вариант, если плотина выше берегов, то что дальше будет? То река утекает в сторону, мужики. Река утекает из вашей жизни. Так мужчина лишается жены. Ну то есть, если берега высокие, достаточно сильные, то есть, а река всегда на поворотах размывает. То есть, мужику и так плохо, он устал на работе и так. А жена в этот момент, когда ты уставший, приходишь с работы, говорит, а что это ты сегодня такой невнимательный? Что такой невнимательный, я упахался. Именно в этот момент, когда у тебя поворот судьбы будет, она тебе и будет размывать в этот момент. Не когда у тебя все хорошо, она будет тебе размывать, а когда идет поворот. она наваливается на берега, тогда река, и начинает ее размывать. Мужчина должен два раза быть тверже на поворотах, потому что еще жена будет мучить, кроме начальника. Ну, как пример просто говорю. Вот, надо понять, что у реки есть ее жизнь. Внутри этой жизни находятся дети, находятся родственники, находится все, что с ней связано. Даже, вот понимаете, вы берете такую щупленькую, такую маленькую, такую красивую, такую беззащитную, смиренную, такую нежную жену себе, молодую. И вы не знаете еще, что она полностью приросла к своим трем собачкам. И вы думаете, ну собачки мне не нужны, как бы мы будем без собачек жить. Но вы не знаете, что женщина, которая приросла к собачкам, без собачек жить не будет. Скорее, она будет жить без вас. Теперь женщина приросла также к своей маме. А мама ее — это теща, мои хорошие, теща. Вот. И без мамы она тоже жить не будет, потому что женщина сильно привязана к своим родителям по природе. А когда появляются дети, она будет к детям сильнее привязана, чем к вам, чтобы вы знали. Вы думаете, дети на втором месте, а на первом. Ничего подобного. Дети будут на первом месте. Она еще вам будет говорить, ты что, дети же у нас на первом месте. Она вам тоже будет то же самое говорить еще. Потому что от детей она больше получает счастья женщина, чем от мужа. И так далее. То есть вы взяли такую щупленькую, щупленького такого человека, который вам полностью предан, это ваш человек, все, он все понимает. И потом обнаруживается, что есть теща, которая мучает вас, и вы ничего с этим не можете сделать, потому что ее жена любит. Есть собачки, которые какают и гавкают постоянно, и как бы тоже ничего с этим не сделаешь. Появляются из нее дети, которые как бы не было, раз и появился, представляете? Новый человек в семье появился. И у него тоже свои права качает, и жена всегда его как бы понимает больше, чем тебя. А когда мужчины, вы ругаться будете со своей женой, дети всегда будут на ее стороне, и собачки тоже. Они будут вставать по ту сторону баррикады и гавкать на вас все. А дети плакать будут, глядя на вас. Плохой дядя, мой отец. Таким образом, как бы так мир устроен, что у мужика, получается, прав-то в семье и нет. Кроме одного права. Просто быть мудрым, дать возможность жене жить, быть счастливой. И тогда она из благодарности, она берега делает очень счастливыми. То есть счастье, энергия счастья, любви идет от женщины всегда. Поэтому женщины гладят, а не мужчин. И так далее. То есть энергия любви и счастья идет от женщины. Когда мужчина позволяет женщине быть счастливой, дает реке возможность течь, тогда женщина все свое течение отдает тому человеку, который рядом с ней находится. То есть она омывает ласково берега, не бурлит их, не точит, омывает, дает им возможность быть счастливыми. Поэтому самая главная обязанность мужчины, вот самая главная и трудная обязанность, это понять, что в нашей жизни мужской живет жена, а я побеждаю судьбу и даю возможность жить кому? Детям, жене, всем, кто от меня зависит. И вот когда я это делаю, тогда я становлюсь счастливым и радостным, и все в моей жизни хорошо. Но если мужчина завидует женщине, женскому рождению, и говорит, что-то ты у меня мало работаешь, что-то тебе слишком хорошо, что-то дети тебя слишком любят и так далее. Если он начинает завидовать, то тогда счастья в его жизни никакого не будет. Он не будет ни сам счастлив, ни жене, ни жена не будет счастлив. Или он преградил течение реки, говорят, вот, а говорит, а вот этого в нашей жизни никогда не будет. Детей я не хочу. Если он так скажет, то дальше она никуда не будет течь. Она будет копиться, копить. И никогда в жизни она не сможет отменить этого желания. Если ты уж взял женщину замуж, тогда дай ей возможность рожать детей, покупать платье, но в меру возможностей. можно сказать, будет платье, и она будет очень спокойна в течение года. И женщина будет ждать, но она будет спокойна, она будет течь, потому что если ей сказать, что будет платье, значит все хорошо. Понимаете, мужчина, не обязательно сейчас, да, женщина, так ведь? Ведь они соглашаются, они такие. Мужчины, они соглашаются, но с трудом. Они говорят, не так, такого никто не сказал, они все как бы согласны, что надо ждать. Но согласны с трудом. Потому что выхода больше никого нет. Ну, то есть не то, что река прямо радостно через камешек перетекла, она перетекает с трудом, но все равно перетекает. А если плотину поставить, тогда она просто утечет из твоей жизни. Или сломает эту плотину, твою преграду. Мы сейчас с вами говорим о природе мужчины и женщины, глубокой природе. И если я, допустим, говорю неправильно, тогда ваша жизнь становится опасной, если вы поверили в это. А если я говорю правильно, и вы в это поверили, тогда ваша жизнь спасена. Потому что, ну, разобравшись в этом вопросе, вы сможете очень сильно изменить ее к лучшему. Понаблюдайте, поэкспериментируйте. От кого счастье исходит в семье? Допустим, если вы приходите, допустим, без настроения домой, сильно ли это влияет на жену? В какой-то степени влияет. Но она может своими делами заняться. Но если у жены нет настроения, то в доме все начинает пасмурным становиться, несчастным. Посмотрите, из чего сотканы стены, мебель в доме. Из мужской энергии или женской? Мужская энергия — это флажки, там, пушки. А женская — цветочки такие, бабочки и так далее. Я вас не утомил? Все нормально? Итак, я чувствую, что зал немножко подустал. Вот. И у нас будет еще одна тема сегодня. Мы будем говорить про любовь. Что такое любовь, как она устроена, что это за сила, почему мы от нее страдаем. А сейчас вот по обязанности мужчины и женщины, я сейчас немножко еще закончу обязанности мужчины. Итак, самая главная обязанность мужчины – это понять, что нужно жить для жены. Как бы у тебя есть победы в жизни, все, но нужно дать возможность жить жене, и пускай она имеет возможность иметь свои недостатки, такие как капризность, разные эмоции там и так далее. Ну, то есть позволить ей быть женщиной, расковаться, то есть не быть такой зажатой, не зажимать ее в ее вот чувствах, желаниях, эмоциях. Если женщина, допустим, говорит, я хочу тебя спросить, надо сказать, да-да, я тебя слушаю, моя хорошая. А не то, что да, опять у тебя какой-то глупый вопрос. Для женщины очень важна тема отношений. У нее очень важно, что если у нее есть вопрос, что муж ее понимает, что этот вопрос тоже важный, ценный. То есть дать возможность реке течь. Вот если у нее есть такое желание, надо на него серьезное внимание обращать. Часто мужчина приходит домой, ему как бы неинтересно, что там у жены какие-то желания. Есть ее тело, он наслаждается ее телом, есть дети, он их любит. Вот. А что там человек внутри этого тела с желаниями с какими-то живет, что у него есть свои потребности какие-то. Часто мужчине это не интересно. И он думает, что вот женщине тоже так нравится наслаждаться рядом с ним. Когда мужчина обнимает женщину, для нее важнее, как он к ней относится, а не как он ее трогает. Поэтому сначала наладьте отношения к жене, докажите ей, что она вам нужна, что вы ради нее живете. Тогда с этого момента она будет отдавать, будет благодарна. Следующая обязанность мужчины – это защита. Ну, то есть есть две вещи, которых мужчина должен защищать свою жену. Первое, он должен защищать ее от бедности и каких-то опасностей в жизни. И второе, он должен защищать ее от чрезмерных желаний. Причем защита от бедности – это постоянная вещь. То есть надо постоянно давать гарантию женщине, что все будет хорошо. И также надо знать, что у женщины есть одна проблема – она не может остановить свои желания. И вы тоже их остановить не сможете. Но вы сможете их распределить. То есть вы сможете, вот это как бы можем легко. Как есть анекдот такой детский, называется «Не хочешь, как хочешь». То есть, хочешь мороженое, не хочешь, как хочешь. Ну, студент с девушкой идет, как денег нет, все, 3 копейки всего день. Она сразу не может сказать, она думает, вот. Потом, хочешь конфетку, не хочешь, как хочешь. Хочешь газированную воду? Хочу, хочу, хочу. А что кричишь-то сейчас, дам? На тебе газированную воду. Все нормально. То есть идея заключается в том, что мужчина не должен отказываться от тех желаний, которые женщина имеет, но которые невыполнимы. Но он должен подводить жену к тому желанию, которое в принципе можно выполнить несложно. Но она сама должна захотеть того, чего надо, потому что она хочет много чего. И это, в принципе, может сделать так, что у вас будет 3 смены на работе. Допустим, вы скажете, Олег Геннадьевич, вы же сами говорили, что вот нужно, чтобы жена жила в 3-комнатной квартире, потому что это ее главное желание. Но на эту 3-комнатную квартиру вам надо в 3 смены работать 5 лет. Понимаете? И это значит, что вы через 5 лет будете уже инвалидом. И поэтому не все желания женские мужчина может вот так раз и выполнил, типа. Надо понимать, что есть желания, которые надо растягивать. Вот такие желания, как типа квартира там, или, допустим, стиральная машина со всеми функциями, в том числе закладывать белье, гладить белье, вытаскивать, развешивать. Новый образец там американский. Может быть, стоит больше, чем ваша квартира, да? И это может быть трудноосуществимая вещь в вашей жизни. Вы скажете жене, обязательно купим. Но не говорите, когда. Это будет очень опасно. Ну, то есть, другими словами, надо защищать жену, давая ей возможности жить, и с другой стороны, надо успокаивать ее в ее желаниях, чтобы она не сгорела в этих желаниях, и с другой стороны, не надо слишком много позволять. Например, если вы с дуру решили купить ей на день рождения украшение, которое стоит вашу годичную зарплату, то знайте, что на меньшее она больше никогда не будет согласна в своей жизни. Ну и так устроена психика женщины, что ей все равно, сколько вы будете на это зарабатывать. Но если вы купили ей один раз в жизни вот такое украшение, потом покупая какое-то украшение дешевле или менее красивое, она никогда не примет это. Ну то есть если мужчина повысил стандарт заботы, он уже должен понять, что ему уже теперь отступать уже никак невозможно. Потому что женщина никогда в своих стандартах принятия служения не отступает. Я что-то не то женщины говорю? Не знаю это. Не знаю, Олег Геннадьевич, мы не знаем. Хорошо. Мужчина обязан защищать женщину от ее беспокойства. У женщины очень беспокойный ум, он постоянно чего-то хочет, постоянно недоволен чем-то, постоянно настроение у женщины меняется, но не может быть устойчивым. И мужчина должен всегда ей говорить, все будет хорошо, моя дорогая, ну постоянно успокаивать. То есть мужчина женщину должен постоянно успокаивать, потому что она постоянно беспокойная. Так природа устроена психике у женщины. Он должен постоянно ее успокаивать. Это его обязанность. И так далее. А особенно, когда мужчина способен наладить отношения еще и с тещей, тогда вообще суперный мужик. Она очень дорожит этим всем. Часто мужчины не сильно интересуются своими обязанностями в семье. И напрасно. Потому что женщина, она может быть как змея. Она просто терпит, а потом жалит. Поэтому лучше не ждать этого момента. К сожалению, большинство разводов в этом мире происходит по вине женщин, а не мужчин. Причина – это природа. Мужчина по природе не разбирается в семейных отношениях, не разбирается. Он разбирается в победе над судьбой, в деятельности может разбираться хорошо, но в отношениях с женщиной он не разбирается. Поэтому мужчин надо обучать, и причем они трудно обучаемые в этих вопросах, потому что они не знают, зачем это надо вообще. Прыгать перед своей женой. Какие у вас вопросы по поводу обязанностей мужчин и женщин? Да? Микрофончик есть у нас? Давайте быстренько, быстренько. Нет, вот вопрос здесь у нас. Вот девушка. У нас кто считает и решает, кто будет спрашивать, вы или я?
Здравствуйте.
Вот, да, ага.
Вы говорите сейчас, что мужчина не должен знать свои обязанности, а если...
Не знает, да?
Не знает, как женщине открыть глаза ему. Вот я пришла к вам на лекцию, я слушаю. Мой муж слушал лекции, аудиозаписи. Я не просто включала, сама слушала, он рядом присутствовал. Что-то ему нравится, что-то не нравится, с чем-то он согласен, с чем-то нет.
Как толкать поезд, да?
Да. Ну,
долго толкать, долго.
Чтобы он, вы говорите, что он должен...
А хочется быстрее.
Ну, как быстрее? 10 лет совместной жизни мало, да?
Здесь не вопрос не в годах, а в вашей силе. Можно и 100 лет паровоз толкать, а он не поедет. Сила – это служение и наказание. Две вещи силы женщины, которые надо и то, и другое делать, чтобы мужчина раскачался. И личная тоже ваша правильная жизнь внутренняя тоже. Отношения с Богом, молитва тоже немаловажно.
Выполняя свои обязанности, я научу его выполнять свои обязанности?
Нет.
А как это?
Он станет благодарным от этого и обнаглеет одновременно. Поэтому вы, когда выполняете свои обязанности, вы делаете его благодарным. Благодарность заставит его вас слушать. То есть, когда он станет благодарным, то он когда-нибудь услышит вас и сделает, как вы хотите. Но для этого сначала вы должны наказать его тогда, когда он обнаглел. Вот.
Он уже наказан, он наказал сам себя.
Ну.
Мы сейчас вынуждены жить отдельно с мужем.
Ну все, он, значит, будет исправляться сейчас.
Да?
Да, конечно, 100%. Если вы этого достойны.
Я стараюсь.
Значит, будет исправляться, 100%.
Ну а как ему научиться выполнять свои обязанности, если он...
Мужчина не может сразу научиться. Его способность познавать мир отличается от женской. Мужчина учится только на практике жизни. Только когда судьба его ломает, знание приходит в его сердце. Лекции ему не помогут. Эта женщина может через лекции все понять. Мужчина все понимает только когда судьба его бьет. Поэтому я говорю, что сначала служите своему мужу, потом создавайте ситуацию, чтобы он отрезвел, чтобы он все понял. И тогда мужчина развивается. Но если вы думаете, что он сам должен развиться, как многие женщины, вот чего ж ты сам не развился, вот тогда, значит, останешься одна. Если не умеешь заботиться и наказывать, значит, останешься одна. Надо не бросать мужа, а жить отдельно. Тогда он трезвеет, понимает.
И просится обратно.
И просится обратно. Вы ставьте условия. И знаете, что он их выполнит на 50% в лучшем случае. Ну, даже это уже хорошо.
Ну, его же тоже жалко.
Конечно. Вот если вы его совсем жалко, тогда он никогда не разовьется. Запомните, мужчина развивается только, вот допустим, хочешь сыну помочь, он не работает, ленится, делать ничего не хочет, выстави его за дверь. И ты ему поможешь. Но сделай это по-доброму. И он станет человеком. Но если ты будешь его кормить все время, он будет сидеть у тебя на шее, ты никогда ему так не поможешь. И он никогда не поймет, что ему надо самому работать. Это невозможно. Мужчина может понять, когда война начинается, когда он на печке лежит. Война началась, надо воевать. Все, и пошел воевать. Больше никто за него не повоюет. И так он как бы... Ваш муж рядом с вами сидит, да?
Нет.
Нет? Хорошо. Просто на всякий случай спросил. Молодец. Все, мужчина вот смотрит на меня, и как бы он тоже согласен со мной. У него, наверное, похожая ситуация. Я как бы... Ладно. Спасибо вам за откровенную беседу. Мужчина, ваш вопрос. Потом женщина, которая с микрофоном. Сидите, вы сейчас будете спрашивать.
У меня вопрос, я понимаю, я согласен, с чем вы говорите, но у меня такой уточняющий вопрос. Когда я хочу выполнять желание своей супруги, но у меня есть какое-то внутреннее понимание грани, ну, до какого момента.
Супер, молодец, это правильно.
Вот. И вот у меня вот тут непонимание. Я, в принципе, могу эту грань еще дальше, ну, сам отодвинуть.
Она растечется тогда, она высохнет, река. Если берега становятся слишком большими, то дальше что с рекой постановится? Она становится мельче и высыхает просто.
Я правильно понимаю, что если ее желание еще есть, я не все удовлетворяю. Я должен удовлетворять все ее желания.
Сейчас я объясню, мужчины, смотрите. Мужчина живет в зоне своих побед, там, где все неизведано. Женщина же живет в зоне того, что абсолютно известно. Поэтому, если женщине, допустим, все прописать, как надо жить, и объяснить, полную инструкцию дать, она становится абсолютно счастливейшим человеком. Потому что она легко ориентируется в жизни и легко побеждает судьбу. Но мужчине надо создать зону побед. Понимаете, если ему сделать комфортную зону вот такую, вот он как бы все у него известно, все хорошо, то он просто становится тряпкой. Он теряет себя полностью. Потому что мужчина развивается и становится по-настоящему счастливым только той в зоне, которой ничего не известно. И там нужны победы и достижения. Если вы женщине дали вот эту зону ее жизни, то есть оградить, ну, ее обозначили, оградили, то вы создали ей счастливую среду и обстановку, и она там будет счастлива. Но ей нужно привыкнуть, что есть грани. Она будет всегда на них наваливаться и проверять. Если она уже поймет, что дальше некуда, не пойдет никуда дальше, потому что так течет ее жизнь, она успокоится и будет жить, течь по этому руслу. Но она все равно будет пытаться расширить его. Такова женская природа. И постепенно, вы знаете, да, река, она сначала имеет маленькое русло, потом больше. Расширение все равно будет идти однозначно. Но по мере возможности уже жизни самой.
То есть естественным путем получается, да, вот постепенно, чтобы это да. было как бы нормально.
Обозначьте свои возможности для жены. Опишите ваши возможности и четко следуйте этим правилам. Ни туда и ни сюда, и она успокоится. Надо, чтобы она приняла и привыкла к вашим возможностям. Веды говорят, что если женщина принимает постепенно характер мужа и возможности в его жизни, она становится счастливой. А если она не принимает характер мужа и возможности в его жизни, она становится несчастной. А мужчина должен очертить эти возможности, должен честно это сделать. Если он ей больше как бы показывает, она будет все время к этому стремиться и будет страдать. А женщина должна честно принять возможности своего мужа. И, естественно, она будет хотеть больше, но она должна себя в этом сдерживать тоже. Пока очень хорошие вопросы. Ваш вопрос сзади, девушка.
Спасибо большое за лекцию. Скажите, пожалуйста, чего не должна допускать женщина в своем собственном поведении в отношении для того, чтобы не испортить изначально хорошие, теплые отношения, чтобы... Не навредить.
Женщина должна знать, что она не должна бояться за отношения и испортить их. Она должна бояться за самого мужика. Отношения она испортила, наладила, это не проблема. Она должна бояться испортить человека, понимаете? Потому что у женщины такая сила испортить человека есть. Например, она все время ему подчиняется и никогда не наказывает. Она его портит, и он становится мало того, что гордым, он начинает ее бить. И я даже видел такие случаи, когда мужик приводит в семью другую женщину и при своей жене с ней сексом занимается. Я такое даже видел, такие случаи. И причина – это женщина, которая с ним жила. Она его довела до такого состояния, потому что никогда его не наказывала и никогда не проявляла чувство собственного достоинства рядом с ним. Второй вариант. Прямо противоположный. Мужчина превращается в тряпку, просто потому что женщина никогда не уступает, никогда не согласна и всегда все делает только по-своему. И всегда только наказывает своего мужа, но никак не помогает ему и не заботится о нем. Это вторая крайность, разрушающая мужчину полностью. Он становится просто тряпкой или бросает ее жестоко. Поэтому женщина должна знать, что и то, и другое является крайностями, которых ее постоянно тянет. Если она начала наказывать мужа, она не может остановиться. Если она начала ему потакать, она не может остановиться. Потому что такая природа женщины постоянно тянет то туда, то сюда. И она должна держать баланс все время. Она должна держать баланс между поощрениями мужа и наказаниями. И тогда она становится счастливой. А отношения могут испортиться. Например, вы не разговариваете с ним неделю. Вроде бы испортили отношения. А потом взяли, начали разговаривать, и они тут же восстановились. Потому что это все зависит от вас. Вот это мужчине не надо портить отношения с женщиной. Потому что женщина, допустим, если она обиделась, ей прощать несколько дней надо, а то и несколько месяцев. В зависимости от тугости ее характера. У каждой женщины тугой характер, но у всех по-разному. Вот поднимите руку, которые женщины, которые могут за несколько дней простить. А которые не могут за несколько дней, надо несколько месяцев. Вот такие есть. А поднимите женщины, которые могут простить за пару минут. Вот это вот ошибка ваша собственная. Вы не можете простить за пару минут, женщины. Вы просто делаете вид, что вы прощаете. Отпускать, прощаете, отпускать прям. Трудно поверить. Может быть. Такое все может быть в этом мире. Всякое бывает. Но в целом женщины с большим трудом прощают. Им нужно много времени, чтобы простить. Ну такое, я согласен, такое тоже может быть. Ладно, хорошо, проведем статистику. Поднимите руку женщины, которые быстро прощают. Смотрите в зал. Поднимите руку женщины, которые медленно прощают. Видите? Гораздо больше. Ну, то есть, другими словами, у женщин психика очень тугая. То есть, им, она не может и хотят простить, но не могут. У них нет силы простить. Они, может быть, и хотят, но им тяжело очень. Не могут простить. И поэтому женщина психически сильнее мужчины. Мужчина уже 50 раз простил, как бы, а женщина не может простить. И поэтому мужчина думает, Господи, да зачем же я с ней связался-то? Это так устроен этот мир, к сожалению. Поэтому женщине не проблема испортить отношения. Ей для нее проблема испортить человека неправильным поведением с ним. Потому что испортить мужчину можно. Вот женщину испортить очень сложно. А испортить отношения с ней опасно. Понимаете? То есть с мужчиной женщина испортила отношения, дальше она ему уже не верит. И поверить ей в него очень сложно. И она мучается рядом с ним, не может с собой ничего сделать, потому что она ему уже не верит. Понимаете? То есть отношения мужчина испортил. разочаровал в себе. А если женщина в себе разочаровала, допустим, мужчину, она испортила с ним отношения, она может тут же его и очаровать потом. И он согласен с этим совсем, соглашается. Ну, есть исключения всегда и везде. Допустим, бывает так, что мужчина, допустим, женщина разочаровала его в себе. Ну, бывает, но это как бы в основном не по-мужски так себя вести. Женщина разочаровала, потом очаровала. Она, в принципе, может позволить себе все это. А мужчина, если обидел женщину, он должен много раз прощать и попытаться просить прощения много раз должен, прежде чем она простит. Вот я в среднем 3 раза прощу жену, прощения прошу. Ну, в основном не чувствую себя виноватым все это время. Я подхожу первый раз, говорю, прости меня, пожалуйста. Она говорит, ну ты в лекциях же говоришь, что не чувствуешь себя виноватым. Я говорю, нет, я чувствую, я виноват. Я сам не чувствую вообще. Она говорит, пока не могу. Я прощение уже попросил. Я говорю, я же у тебя прощение уже попросил. Она говорит, ну, завтра прощу. Когда подхожу второй раз, она смотрит на меня, говорит, ну, я тебя готова прощить. Ну, скажи, зачем ты вообще это сделал? Опять за старое. Я уже 50 раз сказал. Вот. И потом третий раз, как бы, я подхожу, говорю, прости меня, пожалуйста. Она смотрит на меня. И я, тут нужна какая-то шутка. И я шучу, и она потом улыбается, и все, как прощает. Мужчина должен быть благородным рядом с женщиной. Он должен очень верно, благородно говорить, что он виноват. А завтра она сама скажет, слушай, мне кажется, это я была виновата. У женщины совесть рядом стоит. Даже если не скажет, она поймет потом. Понимаете, а мужчина должен говорить, что я виноват, даже если он вообще не чувствует себя виноватым. Но женщина при этом не простит сразу.
Я люблю, сказал мне ты, и это слышали в саду цветы. Я прощу, а вдруг цветы простить не смогут никогда.
Видите, она сочиняет, что-нибудь придумает, почему не надо простить. Так что отношения не проблема, проблема... Человек. Мужчину нельзя терять как человека. Разбаловали, пошел под откос. Зажали чрезмерно, пошел под откос и так далее. А женщину именно нельзя терять в отношениях. То есть с ней отношения нельзя портить, опасно. Она может разочароваться, и тогда уже трудно ее вернуть назад. Но ей трудно разочароваться. Она будет терпеть, принимать, прощать, терпеть. Хоть ей прощать долго, но она все равно будет. И потом, когда ее, она сломалась в отношениях, она перестала верить в отношения, все. Дальше назад вернуть ее крайне сложно. Вы получили ответ на свой вопрос, да? Хорошо. Следующий вопрос. У нас вот тема есть, спрашиваете. Обязанность мужчины и женщины, характер мужчины и женщины, да? Угу. Ваш вопрос. Да? Да-да. Кто-нибудь наверх идите с микрофона. Есть, да? Потом сейчас наверху спросим.
Вот я поняла так, что нужно, ну, в общем, нельзя и служить вот полностью только, и нельзя полностью наказывать. Понятно, что здесь должна быть какая-то грань. Вот. А если у меня, например, я этой грани не чувствую, то есть...
Хороший вопрос, супер, отличный вопрос.
Как это ее почувствовать?
Вот Это и есть разум женщины. Женщина управляет отношениями. Везде и всегда. Она природно создана для управления отношениями. Даже когда женщина руководитель, она руководит через отношения. Мужчина через поступки руководит. Он подходит и говорит, ты что? Хочешь, чтобы я тебе наказал? Пойдем. Вот все, я все понял. А женщина так себя не ведет. Она говорит, Василий Петрович, ну как же так? Нам придется вас наказать. Вы согласны с этим или нет? И так далее. То есть женщина так должна руководить, через отношения. Но грань, когда наказать, а когда поощрить, может понять только очень разумная женщина. Все остальные женщины не могут понять этой грани, всегда перегибают палку. То туда, то сюда. Надо же продолжать жить. Но самое главное, женщины, знайте, что если вашему мужу позволено все, вы его обязательно скоро потеряете. Это неизбежность. И также, если вашему мужу ничего не позволено, только вам все позволено, значит, вы этого человека тоже скоро потеряете. Вот это вот грань, которую вы должны точно понимать. 100%.
А вы можете вот мне сказать, я перегибаю палку наказания?
Или... Все женщины перегибают какую-то палку. Так же, как все мужчины. Вы меня проверяете?
Нет. Я просто запуталась сама.
Как зовут вашего мужа?
Сергей.
Не перегибайте, он такой, я вижу его, он такой крепенький, делает вид, что вы перегибаете, обманывает вас. Ну, сам он нормально себя чувствует. Мужики очень хитрые, знаете, очень хитрые в отношении к женщинам. Скорее вы его балуете.
Это вообще невозможно.
Да? А, я понял. Капризничаете много, да?
Да.
Угу. У вас хорошая семья, все будет нормально. Не волнуйтесь. А вот... Вам нужна поддержка просто.
Ну, да. А вот можно спросить про ребенка тогда? Вот у меня ребенок младший. Ну, вообще, ну, умная девочка. И у нее вообще не идет один предмет. У нее...
Ну и слава Богу, это же здорово.
Так все вот учителя, и папа в том числе, наседают и ждут результатов. Мы нанимаем репетитора, а результатов нет у нее, прям вот страх и все. И...
Ну, это другая тема, будем говорить. Мои хорошие, поймите, что это просто полный дебилизм, который существует у нас в системе образования. И причина этого дебилизма заключается в том, что мы не знаем, не понимаем природу человека. Человек, он как цветок, понимаете? То есть человек бывает только одного цвета. Ну то есть у него только в одну сторону заточена психика. И заточить ее в другую сторону невозможно. Но человек так же, как гора. Если верхушка становится очень высокой, то склоны тогда доходят до всего остального. Вот смотрите, если, допустим, взять цветку расти вверх, и, допустим, ребенку нравится математика, но мы же говорим ему как? Тебе математика и так получается, не надо слишком много о ней думать. У тебя не получается литература, вот этим и занимайся. И гасим таким образом ребенка. Потому что ребенок может развиваться только в сторону того, что ему нравится, потому что там находится его природа. И поэтому надо ребенку сказать, нравится математика, вот и занимайся больше всего математикой. Есть дети талантливые, которые отвергают давление родителей и просто упрямо делают свое. Вот у меня так в жизни было. И есть дети пассивные, И они как бы соглашаются с родителями. Эти пассивные дети кажутся послушными. То есть у меня послушный ребенок. Вот у него не получается, допустим, литература, а он сидит и пытается ее учить, и пытается ее учить. Вот эти послушные дети потом, они не понимают, чем им в жизни заниматься. Потому что их разум или творческую вот эту силу родители гасят, желая сделать так, чтобы они все предметы примерно одинаково имели оценки. А когда родители дают возможность ребенку все-таки заниматься тем, что ему нравится, и не напирают на то, что он не понимает, то тогда они раскрывают его цветок. Но есть совсем глупые родители. Например, одна женщина ко мне пришла и говорит: «Олег Геннадьевич, у меня ребенок, парень совсем дурной». Я говорю: «В чем же заключается его дурость?» Она говорит: «Да он в школу ходить не хочет». Я говорю: «А чем же он занимается это все время?» Она говорит: «Да в хоккей играет». Я говорю: «А где он играет?» Она говорит: «Сборной Москвы». И я вот, простите меня, я сказал ей правду. Кто дурак, а кто умный? Ей пришлось это выслушать меня, понимаете? Потому что вот ребенок как раз наоборот у нее оказался гениальным, потому что он все-таки отстаивал свою природу. А она оказалась, потому что она не поняла, как устроена психика человека. Учителя — это не те, кому надо потакать в этом вопросе, понимаете? Потому что они угробят просто ребенка. Им надо план выполнять, а вам надо человека вырастить. Поэтому просто договоритесь с этими учителями. И если договориться с ними невозможно, тогда не обращайте на них внимания. Но если увидите, что ваш ребенок вот в этом совсем, совсем не развитый, это значит, что в чем-то другом он совсем развитый. Потому что всегда талант человека всегда в детском возрасте проявляется очень ограниченно и очень сильно. Ну, то есть, если ребенок талантливый, он будет очень сильно увлечен чем-то одним, и все остальное для него как в тумане будет. И это значит, что цветок может высоко вырасти и сильно раскрыться. Дайте ему такую возможность. Не ограничивайте, будьте смелее. Не потакайте системе образования, которая не понимает этих вещей. И тогда все будет у вас хорошо. Я когда понял, что я должен быть врачом, я начал учиться очень хорошо. До этого момента я учился плохо. Почему я начал учиться хорошо? Потому что я знал, что иначе я не поступлю в мединститут. И в результате дипломчик, который я показал там в мединституте, он имел одни пятерки. Понимаете?
Я-то понимаю. У нас даже тройки не получается.
Ну?
И я сама в этом предмете, но тоже полный вообще
ноль. И вы же живой человек, же нормально?
Так я-то живой, я уже закончила школу. А ей-то надо хотя бы троечку там иметь.
Не надо ей ничего. Вы направьте ее туда, где она хочет, и гора тогда начнет подниматься. Как только она начнет развиваться в том, что ей надо, она сама потом потянет то, что она не знает. Она сама это сделает своей доброй волей, как я тоже сделал. Я же вам объясняю, пятерки были везде. Но что-то мне пришлось грызть. А что-то мне легко давалось. Но я сам это захотел, потому что я захотел быть врачом, потому что мне позволили это делать. Моя мать в какой-то момент сказала: «Да делай, что хочешь, я уже не могу». Потому что я бегал в одних плавках босиком по снегу, когда мне было 12 лет, голодал. Один раз нажрался моркови так, что стал желтым. Меня отвели в больницу для желтушников. А я там на голове стоял, врач подошел, ну, да желтушник, он же, это, болезнь Боткина означает сильная слабость, это на голове уже 5 минут стоит. Какая болезнь Боткина? Он говорит: «Иди отсюда». Врач оказался нормальным мужиком. Я побелел сам, без лечения, потому что мне моркови там не давали в больнице. И мать думает: «Господи, это же, что с ним сделать, вообще невозможно ничего». И она от меня отстала. Я начал развиваться нормально очень, как человек. И потом сам все подтянул, потому что у меня была цель в жизни. А вы гасите цель в своем ребенке. Просто гасите.
Спасибо.
Сколько лет ребенку?
13.
Сколько еще лет учиться?
6,
ой.
5.
Не торопитесь, все нормально. Дай, развивайте в ней то, что развивается, и года через 3-4 она просто взлетит. Старайтесь прямо очень глубоко развивать ей то, что ей нравится. Что ей нравится? Какой предмет?
Ну, ей нравится математика, история. Ну, ей почти все нравятся, кроме русского и английского.
То есть у ней слабая память, механическая память слабая?
Нет, память у нее вообще хорошая тоже.
Нет, это я понял, о чем речь. Не нужно, не настаивать. Дайте возможность ей развиваться там, где она сильна. И она сама все выучит, эти предметы, вот эти вот остальные. Вдохните, выдохните, я вам гарантирую.
Спасибо.
А теперь я вам расскажу, как это происходит. Когда ребенок начинает заниматься любимым делом, его разум начинает крепнуть и становиться очень сильным. А сильный разум дает возможность заставить себя делать все, что угодно. Поэтому ваша цель – сделать так, чтобы ребенку что-то нравилось, чтобы он в чем-то жил, чем-то радовался, чем-то кипел. Понимаете, в это время его разум начнет крепнуть, развиваться сила воли, энтузиазм, способность понимать, заставить себя. Все это будет развиваться параллельно его творческим способностям и силам. Понимаете, а если вы будете гасить в нем это, просто заставляя делать то, что ему не хочется, вы из него сделаете котлету просто, безвольную котлету. Понятно?
Да, понятно.
А что с учителями делать будем? Они же заставляют вас. Говорят, вы безответственные родители.
Так и говорят, да.
Ну и?
Я не знаю, как разговаривать как-то, чтобы не обращали внимания на него, что ли. Ну, потерпеть их, попросить, не знаю.
Вам с ней жить всю жизнь, а им нет. Не обращайте внимания на их слова. Займите позицию своего ребенка. Отстаивайте ее права жить и стать сильной личностью. Не давайте гасить своего ребенка тем, что она должна делать то, что ей не положено делать по судьбе. Давайте... А, уже у нас время. Итак, третья часть нашей программы, она будет посвящена немножко другой теме, которая, может быть, вам сейчас покажется непонятной, но эта тема является ключевой в жизни каждого человека, потому что каждый человек должен знать, как побеждать свою судьбу. Поизучаем это? Судьба человека находится вот здесь, в сердце, и живет в памяти о себе. Каждый человек, каждую секунду жизни постоянно помнит о себе. Когда судьба становится тяжелой, невыносимой, эта память превращается в боль, и человек даже не может и спать, и есть, он постоянно думает о своей жизни. Веды объясняют, что если человек начнет хотя бы слушать того внимательно, который забыл про себя, и думает о Боге, молится, в молитве живет. Когда человек внимательно слушает человека, который думает о чем-то вдохновенном, о том, что дает силу, то в это время человек также, который задавлен судьбой, в это время он также получает силу. Потому что через память о чем-то приходит человеку в жизнь счастье или сила. Вот, допустим, сейчас я включаю тех, кто молится. То есть мы включим православную молитву. Люди поют о Боге, то есть прославляют Богородицу. Такая молитва. И я начинаю со всех сил слушать, как они поют. И повторяю, так как у всех разная вера здесь, я повторяю просто настрой, который настраивает наше чувство собственного достоинства правильно. Этот настрой называется «Я желаю всем счастья». То есть я просто повторяю «Я желаю всем счастья» в том настроении, которым течет эта молитва. И в тот момент, когда я забуду про себя и буду полностью погружен в настроение этой молитвы, в этот момент в мое сердце начнет заходить сила, побеждающая судьбу. От них, от тех, кто поет. Первая стадия, в моем сердце появится спокойствие. Мне станет хорошо, легко. Вторая стадия, источник страданий, который я испытываю, он для меня начнет слабеть. Я не так сильно его буду воспринимать, как раньше. И третья стадия, которая не придет, конечно, сразу, источник перестанет мучить меня. То есть можно просто молитвой побеждать таким образом судьбу. Ну, допустим, человеку надо, ну, суждено сесть в тюрьму. Да? Первая стадия, все будет хорошо. Вторая стадия влияния означает, человек дает показания, и люди на его стороне, следователи там, прокуроры и так далее. На второй стадии его уважают очень сильно. И на третьей стадии у них меняется, ну, представление о личности, и они или условный срок дают, или, ну, дают меньше намного, в зависимости от тяжести преступления. Ну, то есть, понимаете, так человек побеждает судьбу с помощью молитвы. Так это все происходит. Как чудо возникает в этой жизни через слушание. Давайте попробуем сейчас это сделать. Ну, допустим, кто хочет сейчас слушать молитву и повторять, я желаю всем счастья, как они, попробовать настроиться не на себя, не на свою память, не память о себе, а настроиться на память о тех, кто молится. Кто из вас хочет попробовать? Ну вот мужчину давайте, микрофончик ему давайте. Вы сейчас будете повторять: я желаю всем счастья постоянно. Но при этом настроение тех, кто поет. Хорошо? А я вам сейчас буду поправлять вас. И мы таким образом научимся, как это делать. Потому что это непростое занятие. Это самое сложное, то, что сейчас я вам сказал, вообще в жизни научиться так делать.
Мария Дева чистая, пресвятая Богородица, я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Ну, на самом деле у вас получается. То есть вы тренировались до этого? Да. Хорошо. А кто не тренировался? Давайте вот мужчины. Микрофончик ему.
Я желаю всем счастья.
Вам надо слушать их, и как они повторяют в их настроении. Попробуйте.
Покрывающие, радуйся, невесту.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Супер. Спасибо большое. Вы способный человек, у вас получается. Сейчас я вам покажу разные виды повторений. Вот смотрите. Один вариант – это эмоциональное повторение, которое не побеждает судьбу, но просто улучшает настроение. Ну, допустим, я включаю их.
Я желаю всем счастья.
Я вообще их не слушаю. Я просто наслаждаюсь жизнью и говорю: счастья вам всем. Это эмоциональное настроение улучшает, эмоциональное повторение, оно улучшает настроение, но судьбу не побеждает. Если у меня есть хорошее настроение, я его передаю. Если плохое, значит, я буду плохое передавать. Второй вариант, смотрите. Это умственное повторение или повторение внутри своей судьбы. Смотрите внимательно.
Желаю всем счастья.
То есть я как бы сам внутри себя и там что-то свое гоню. Ясно, что я ничего не слушаю. Вот, потому что только в слушании рождается разум, побеждающий судьбу. А теперь смотрите, я слушаю их и повторяю в их настроении. Посмотрите, как меняется мой голос, что происходит со мной в это время.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Первое, что я делаю, я верю, что они мне помогут, потому что у меня беда в жизни. Я верю, что те, кто молится Богу, помогут мне. И я сливаюсь с их настроением. Это первое, что я делаю. Вторая стадия называется опора. То есть я не просто сливаюсь с ними, я начинаю чувствовать от них силу, я опираюсь на их звук, и постепенно во время этой второй стадии я отвлекаюсь от себя, от своей боли, и постепенно ухожу от этого чувства, что у меня трещина в жизни. Хотя она реально существует. На третьей стадии неожиданно для меня, у меня сердце как будто что-то происходит, и оно как будто бы открывается. В этот момент я открываю ворота своей судьбы, вернее, вот эта энергия, сила тех, кто молится, открывает, и она заходит туда. Человек в это время чувствует счастье внутри себя и благодать. На этой стадии человек не должен забыться в своем счастье и благодати, а должен уже теперь, я желаю всем счастья, с позиции этой благодати отдавать или людям, или Богу, или назад тем, кто поет. И таким образом человек, через сердце человека начинает течь река любви. То есть я желаю всем счастья, но я слушаю тех, кто молится, и отдаю, слушаю, отдаю. В это время, когда моя память забыла про себя, она соединилась с Богом или с теми, кто связан с Богом. И тогда вот эта энергия Бога начинает уничтожать страдания человека или его плохую судьбу. И это происходит из трех этапов. Первый этап здесь, все будет хорошо. Второй этап влияния. Я уже могу разговаривать с своим мужем, хотя и я сильно обижена была на него. А третий этап, он меняет отношение ко мне и возвращается назад. Хотя это кажется сейчас сказкой. Давайте попробуем, потренируемся. У меня есть большой опыт. И у моих вот, я каждую неделю, раз в неделю, когда я дома, у меня есть большая команда ребят, которые со мной работают. Мы вместе тренируемся по 2 часа каждое воскресенье. Вот это делаем. Включаем голос старшего, кто молится, чей-то запись какую-то. И начинаем вместе с ними повторять молитву. То есть дома не надо повторять «Я желаю всем счастья». Вы повторяете молитву в своей вере. И голос включаете того, кто молится в вашей вере. И так далее. Вообще, знаете, в молитве не обязательно включать чей-то голос. Если вы можете помнить о событии, которое связано с Богом и поменяло вашу жизнь, если вы можете с любовью помнить о своем наставнике, не забывая его ни на секунду, если вы можете с любовью помнить о святом месте, которое спасло вас от смерти, если вы можете с любовью помнить о Боге, которого вы чувствуете, тогда вам не надо никого слушать. Но я знаю точно, что большинство из нас не может этого делать. Как только событие навалилось, человек уже не может помнить ни о чем, кроме своем горе. Это значит, что ничего ему и не поможет. Поэтому давайте сейчас пробовать слушать тех, кто может вытащить нас. То есть сначала мы учимся опираться на кого-то, пока в нашем сердце память о Боге или о святости не станет такой сильной, чтобы она давала нам возможность опираться на нее даже перед лицом тяжелейших страданий. Все сели прямо. Потом, после того, как мы вот это повторяем все хором, я думаю, что мне кажется, что, наверное, у ребят из клуба «Благость» есть какой-то сюрприз в виде, может быть, фруктов или конфеток, или цветов, да? Или нет? А? Чё? Есть? Цветочки принесли?
Вот вы не сделали неправильно все, мои хорошие. Надо было сделать так, чтобы я раздал всем конфеты. Цветочки есть? Цветочки есть. Я, значит, после лекции будем цветочки раздавать. Подходите, я всем раздам цветы. Шарики есть, да? Значит, я буду раздавать шарики, да? Хорошо. Все сели прямо. Настроились слушать.